Давайте начнем лекцию. Что у меня сегодня было в планах? Закончить с предыдущей лекции написание чата на питоне. Пример работы с сокетами. Дальше основы веб-программирования. Вкратце, как вообще это происходит. Написание простого веб-сервера на питоне. Встроенными средствами питона. Дальше полезная тема, связанная с установкой библиотек в питоне. И расскажу немножко про Django, если успею. Надеюсь, что успею. В общем-то, помните, что у нас было на прошлом занятии? Да. Сейчас, как тебя зовут? Сева. А тебя? Денис. А тебя? Анжелика. Сева, Денис, Анжелика. Хорошо. Давайте начнем с повторения с чата на питоне. Сейчас открою пример. Давайте попробуем вспомнить. Закрываю тут. Это пример на питоне, как написать сокет-сервер. Всем видно? Можно сесть ближе, раз у нас так свободно теперь. В питоне есть встроенный модуль сокет-сервер, который предоставляет возможность создать сокет-сервер, который будет слушать на каком-то порту, и на каждое соединение создавать экземпляр класса хендлера и вызывать у него метод. То есть, вот раньше я показывал пример, где мы явно создавали слушающий сокет и ждали соединения, а дальше, когда приходило соединение, мы начинали что-то делать. Вот этот пример, он уводит нас от того, чтобы делать явное установление соединения, ожидание этого соединения. Здесь уже просто нужно писать обертку, только что делать при установлении соединения. То есть, как необходимо взаимодействовать с клиентом, который к нам подключился. Напомню, что с помощью сокет-сервера TCP-сервер можем создать этот вот сокет-сервер, который будет работать по протоколу TCP. Он будет слушать хост и порт. Порт – это порт на машине, который он будет слушать, а хост – это указание, откуда будет приходить соединение. То есть вот с localhost означает, что будет приниматься соединение только с локального компьютера. Да, для этого есть специальный адрес 0000. Вот такой вот специальный IP-адрес. Вот. Таким образом, этот сервер слушает порт 4.9, и на каждое соединение, вот сейчас, вот мы создаем этот сервер, а дальше говорим слушать всегда, то есть слушать, пока программа не приостановит. Ну, например, по Ctrl-C или другим способом, как можно убить программу. Дальше на каждое соединение, которое будет становиться с вот текущей машиной портом 9.9.9, будет создаваться экземпляр класса хендлера. Вот этот вот хендлер, который мы указываем здесь. Хендлер должен наследоваться от базовой реализации хендлера для некоторых вещей. И в хендлере необходимо реализовать функцию handle, которая, собственно, и будет вызываться на установление соединения. То есть данный хендлер при установлении соединения начинает считывать с удаленного конца, то есть с клиента, сообщение, записывая вот в self-data, печатает на экран поле self-client-адрес, в котором находится адрес клиента, и печатает на экран данные, которые пришли, и посылает обратно те же самые данные, но в верхнем регистре. Давайте запустим этот сервер. сколько? Запускаем сокет сервер. Он 3. Он молча слушает. Теперь в браузере. Это браузер. Зайдем на localhost 2.9.9.9. Что произошло? Так, где у нас? Вот что произошло. Сервер напечатал, что к нему присоединился клиент с таким адресом и с вот такого порта. И клиент нам написал вот такую вот строчку. Да, это вот... Да, это деталь протокола HTTP, которую мы позже будем разбирать. Вот он один раз соединился, потом еще второй раз соединился, запросил еще одну штуку. Ну, кстати, вот смотрите, здесь запрашивается как бы корень нашего документа. То есть не документа, а сайта. Дальше запрашивается иконка, и она запрашивается еще раз, похоже, с теми же самыми параметрами. Так, вот пример сервера. Давайте напишем простенький чат на таком сервере. Так, давайте, что у нас будет делать чат? По идее, чат — это такой веб-сервис, ну, не веб-сервис, а просто сервис, который работает по сети, который принимает соединение от клиентов, принимает сообщения от клиентов, которые клиенты пишут, и пишет это сообщение всем остальным клиентам, чтобы они видели, кто, что другие пишут. Давайте примерно так и сделаем. Ну, чтобы особо не париться, я заведу список сообщений, который был получен от клиентов глобальным. Это, по идее, плохо, но пока не будем с этим разбираться. Дальше каждый раз, когда мы будем получать от клиента какие-то данные, мы не будем их ему посылать, а мы будем... Давайте... Мы будем... Защитные данные добавлять в messages. Сейчас, по идее, от всех клиентов мы будем сохранять сообщения в этом списке. И давайте каждый клиент будет выводить все сообщения, которые он еще не вывел. Видимо, нужно будет делать это в цикле бесконечном. Получаем, пишем. Так плохо. Ну, на самом деле тут нужно еще использовать примитивы синхронизации, о которых я не хочу сейчас рассказывать. Иначе это будет очень некрасиво. Ну, нам, по идее, нужно... завести очереди, на каждый поток завести по очереди, и из одного места, когда будет приходить новое сообщение, записывать новое сообщение во все очереди, которые сейчас есть. Вот. А каждый клиент бы читал в своей очереди и писал бы их на экран. Давайте сейчас не будем это делать. Вы поняли, как работает сокет-сервер? Анжелика, а ты? Ну ладно. Если что... Да? Нет, handle вызывается только один раз на установление соединения. Никуда. Просто если, когда вы пишете что-то в сокет, то потом сервер или другой клиент может прочитать это вот таким образом, из сокета. Вот, собственно, здесь нужно будет писать цикл, взять все, что есть в сокете, записать это в очередь сообщений, которые пришли, вот такого рода вещи. Да. Давайте двинемся дальше. Так, значит, с чатом мы сейчас не будем. Давайте про основы программирования. Кто-нибудь вообще занимался веб-программированием? А что ты делал, например? Да, хорошо. А с форумами ты работал? С серверной частью что-нибудь делал? А кто-нибудь еще? Никто не занимался больше? А, ну, хорошо. В общем, на самом деле я про вот верстку и детали того, как работает браузер, рассказывать сегодня не планировал, потому что это огромная тема, и это тяжело сделать. Мы вкратце посмотрим туториалы, которые есть, и посмотрим на основы всего этого дела. Что такое вообще HTML? Браузер, вот, например, это браузер, он отображает какую-то страницу. У страницы всегда есть идентификатор. Он называется URL. Это Uniform Resource Locator. Ну, это даже не идентификатор, а это вот именно URL. Когда мы открываем файлы с диска, если вы видели, они открываются тоже вот как и URL, как файл, двоеточие, слэш-слэш, что-то там дальше. У меня файл не найден. Но в целом пишется вот так вот. В Windows вы написали файл двоеточие, слэш-слэш, c, двоеточие, слэш и так далее. Вот. Сайты, которые на интернете находятся, они пишутся просто HTTP, двоеточие, слэш-слэш. Знаешь, там такая штука. Я думаю, что все знакомы с понятием URL, что у него есть схема, протокол, по которому соединяться, есть хост, куда соединяться, порт опциональный, куда коннектиться, путь, точнее, вот это вот путь. А после диеза можно добавить специальную метку. Это мы, может быть, рассмотрим позже. Да, еще можно ввести параметры. Вот здесь вот там параметры равняется значение. То есть пишется полный путь до какого-то скрипта. Типа там test.php, если пишется на PHP. Дальше вопросик. И параметры в виде ключ, значение, амперсант, ключ, значение и так далее. Может быть, нет. Тут на самом деле можно еще массивы задавать, там, вот, таким вот образом. Это будет массив k из одного элемента val. А можно что-нибудь в него дописать еще там. А, k будет массив из двух элементов val и a. Это что касается URL. Вот. браузер отображает веб-страницы. Веб-страница пишется в формате HTML. То есть вот я открываю исходный код страницы. Это, по идее, то, как, какие данные получает браузер о данной веб-странице. HTML — это язык разметки. Он позволяет задать структуру документа. Давайте посмотрим туториал. Сейчас. Ах, интернета нет. На презентации есть ссылки на туториалы по HTML. Если вам будет интересно, можете посмотреть. В общем-то, в интернете полно информации на эту тему. Но вот HTML сдает структуру документа. Вот пример некоторого HTML-документа. HTML — это подмножество, насколько я помню, языка SGML, языка разметки такого. И, в принципе, есть довольно много всяких... Вот из HTML-подобных языков разметки. Разметка состоит из тегов. Теги пишутся в угловых скобочках. Здесь все видно. У тегов есть открывающие теги, есть закрывающие теги. Документ HTML состоит обычно из некоторой шапки объявления типа данного документа, где указывается, что это за HTML. Там. Здесь указано, что это HTML стандарта 4.0.1. В примере здесь, вот это вот исходный код презентации, который я вам показываю, указан просто doctype HTML в качестве хедера. Дальше HTML-страница состоит из одного тега HTML, внутри которого есть тег head, заголовок, и тег body. В заголовке обычно пишутся всякие такая мета-информация, связанная со страницей. Например, в теге мета указывается, какая кодировка страницы, VF8. В теге title указывается, какой заголовок у окна, где открывается эта страница. Вот. А в теге body указывается содержимое страницы. Здесь, например, в содержимой странице создается тегом H1 заголовок, H от слова header. Заголовок первого уровня. И после него задается параграф тегом P. Так. Вот как выглядит эта страничка, которая там была показана выше. Всем понятно по поводу структуры HTML-документа? HTML задает дерево объектов на самом деле. То есть теги, внутри тега может быть несколько других тегов. Поэтому вот эту штуку можно представить с деревом, что вот корень — это HTML, у него есть два ребенка — head и body. У ребенка head есть ребенок meta и ребенок title. У ребенка body есть ребенок H1 и P. А все знакомы с деревьями? Хорошо. Так, давайте... Тут про инструментарий, как использовать. Это нам сейчас неинтересно. Про теги. Теги в общем случае задаются следующим образом. Добрый день. У тега можно указать набор атрибутов. Пишется вот внутри угловых скобок с тегом. Атрибут и, короче, значение. Атрибут значения. Вот. И некоторые теги могут не закрываться. Это разрешено. Вот пример. В общем, пример атрибутов можно увидеть в теге мета. Если у тега мета сдается вот такой атрибут с таким значением. Вот такое. Детали этих атрибутов нам пока не интересны. Так, давайте посмотрим. Здесь показано то, как выглядит структура документа. Что вот есть открывающий тег, дальше есть закрывающий тег в конце. Открывающий тег, закрывающий, открывающий, закрывающий. Делать перекрывающийся диапазон открывающего и закрывающего тега нельзя. То есть это некорректно, и неизвестно, что браузер с этим сделает. Вообще, HTML, есть несколько разных стандартов HTML. Сейчас мы смотрим туториал по четвертому HTML. Последняя версия – это пятый HTML. Синтаксически, ну, HTML такой странный молодой язык, и у него все довольно плохо со стандартами, на самом деле. То есть есть несколько ведущих браузеров, которые наиболее популярны, и вот то, что они придумают, как вот что-нибудь отображать, то впоследствии включается в стандарт, если другие браузеры тоже более-менее поддержат. В то время, когда, например, Internet Explorer занимал более 90% рынка браузеров, то есть он был, его использовали почти все, было ужасно то, что в качестве стандарта считались ошибки, которые были в Internet Explorer. То есть сайты писались изначально с расчетом на то, что вот в браузере, который будет отображать, есть ошибка при работе данной вещи. Там, при обработке какого-то тега будет такое неправильное поведение. И разработчики знали и очень не любили за это Internet Explorer. Ну, а Microsoft не особо спешил выпускать новую версию, потому что раз они уже монополисты на этом рынке, зачем что делать еще? Вот. Но время у Microsoft в Wave ушло. Сейчас наиболее популярные браузеры, в зависимости от страны, это либо Chrome, либо Firefox. По-моему, после них там уже на втором или на третьем месте оказывается Internet Explorer, но его все равно еще никто не любит. Вот. Значит, по поводу HTML правила. Вот пример того, как вставить картинку в HTML-документ. Пишется тег img от слова image, где в параметре src указывается путь до изображения. Дальше можно указать подсказку, которая будет всплывать, если навести мышкой на картинку, ширину и высоту картинки. Ну и там, на самом деле, еще много разных атрибутов. Мы не будем их рассматривать. Да. Относительно текущего документа. То есть в концепции вот URL есть путь. И текущим документом считается вот этот открываемый последний документ до слэша. Вот, и считается, что вот это как бы последний документ. Соответственно, вот эта вот картинка от текущей директории будет искаться по пути, вот если убрать эту штуку, вот здесь вот. Вот. Ну, на этой странице не окажется, но... Можно поместить в родительскую папку, тогда указывая здесь ./images/arena.png. То есть так же, как и с путями к файлам. То есть можно указывать относительные пути здесь. А если указать в качестве пути путь, начинающийся со слэша, то это будет абсолютный путь, который будет вот искаться, начиная с вот этого места. Так. Ну, в общем... Нам особо ничего не интересно. Так, текст. Обычно документ строится из ряда параграфов. Параграфы отделяются друг от друга периодом строки. А то, что находится внутри параграфа, оно не имеет периодов строки. Дальше. Ну, про детали тут неинтересно. Давайте пример, как есть теги, которые меняют начертание и вообще стиль отображаемого документа, ну, отображаемого текста. Например, B от слова bold это жирное очертание, strong, сильное выделение текста. Интересно, как он выглядит. А сейчас посмотрим. Это... Честно говоря, не знаю, что такое strong, что он будет сильным. Но на самом деле в современном веб-мире использование этих тегов считается устаревшим и неправильным. Мы к этому придем. Ну, в общем, важно понимать, что вот HTML это такая вот структурированная... HTML описывает структуру документа, где можно внутри задать, как это выражается, текст. Также можно задавать таблицы, списки. В общем, там, в принципе, все можно сделать. Давайте посмотрим. С помощью тега создается ссылка на другую страницу, либо на другом сайте, либо на текущем сайте. В атрибуте href указывается от слова hyperref, гиперссылка, гиперреференс. Указывается URL, куда необходимо перейти по клику. Вот, например, здесь указано по клику на собаки, нужно перейти на страницу doc.html. Так как здесь не указан ни схема, то есть вроде http://, какой-то сайт, то вот это считается относительным путем. То есть текущий, относительно текущего документа будет открываться doc.html. Вот так выглядит такая страничка. Так. Что касается ссылок. Дальше можно делать ссылки внутри документа. Внутри документа можно сделать с помощью A метку, и затем можно сделать ссылку на это место в документе. Вот то, что как раз после DE запишется вот, в URL. Это будет означать, что при клике по URL вот с такой меткой необходимо открыть, во-первых, страницу, которая указана в URL, во-вторых, перейти в место на странице, где находится эта метка. Это сделано, чтобы можно было, например, там, из оглавления щелкать, попадать на какое-то место в тексте там внизу. И так вот. Ну да, как на Википедии, например. Так, давайте закончим с HTML. В общем, HTML... А, нет, давайте еще таблички посмотрим, как выглядят и списки. Вот пример задания нумерованного списка. Для этого используются теги OL и LI. OL открывает и закрывает список целиком, а LI – это элементы списка. То есть здесь будет список из трех элементов, и вот LI – это, по-моему, нумерованный. Давайте посмотрим, как вот выглядит вот такая штука. Вот так вот выглядит. Вот. То есть, в принципе, в HTML довольно много всего есть из коробки для такого структурированного отображения документов. Вообще, насколько мне известно, HTML и вообще гипертекстовая разметка создавалась для того, чтобы создавать удобные документы для научного сообщества. Как вот в статьях есть ссылки на другие статьи, подразумевалось, что в HTML эти ссылки будут реально кликабельными ссылками, и можно будет перейти на сайт другого университета прямо в нужный документ, в нужное место. Вот. Так, давайте еще таблицы посмотрим, как выглядит. Таблица задается тегом table. Там есть ряд параметров, пока не будем их рассматривать. Дальше строки задаются в тегах tr, table row. Столбцы задаются, ну, каждая строка стоит из нескольких столбцов, и внутри строки столбцы задаются с помощью тегов td. Есть еще тег th, это header таблицы. Ну, давайте посмотрим, как выглядит эта таблица из четырех ячеек. Вот она вот так вот выглядит. Возможно, вы заметили, что HTML, вот этот пример, когда здесь показан на HTML, выглядит довольно стрёмно. То есть прям какой-то 90-й год. Скорее, там, 95-й. Потому что в 90-м на самом HTML не было еще. И это действительно так, потому что чисто на HTML довольно сложно задавать форматирование, и по умолчанию оно отображается так, как задано в браузере. И там умолчания довольно-таки старые, чтобы сохранить совместимость со старыми сайтами. Для того, чтобы... И плюс, если вы хотите как-то красиво оформлять текст, то вам... А, давайте еще про шрифты я скажу перед всем этим. Шрифты... Так, ну я вот это вижу. Ну, есть в HTML tag font, который позволяет изменить шрифт текста. Там можно указать размер шрифта, цвет шрифта, фонт и все прочее. Давайте напишем примерчик. Пишем. Пишется в начале doctype. Doctype HTML значит, что мы будем использовать 5 HTML. Я позже скажу, в чем разница. Заводим. Здесь делаем title. Заведем заголовок. Давайте заведем параграф с текстом, где у нас будет текст. Вот мы написали простой HTML-документ. HTML-файлы хранятся в расширении, обычно с расширением .html или .htm. Дальше давайте откроем его в браузере. Он открывается с диска, поэтому мы откроем его как со схемы файл двоеточие //, дальше путь к этому файлу. Где-то тут он находится. Вот. Как мы видим, здесь какая-то билиберда. Это связано с тем, что мы не указали кодировку. Можем явно сказать браузеру, что у нас используется кодировка TF8. Вот, и все будет хорошо. Но на самом деле правильно будет, конечно, указать явную кодировку в документе. Точнее, без этого никуда. Ставили метод deck, что content type нашего документа будет текст HTML и charset TF8. Давайте перезагрузим нашу тестовую страничку. Вот она теперь нормальная. Итак, если мы хотим как-то продвинуть автоматизированный текст, скажем, мы там хотим какие-то блоки текста выделять и делать именно клонными, жирными, менять им в шрифт, нам придется для каждого блока текста повторять одни и те же теги. Это довольно громоздко, потому что, кстати, в каждом слове, там, ну, скажем, мы хотим взять ключевые слова в документе, и каждое ключевое слово будем оборачивать еще там десятком тегов, или там даже тремя тегами, это уже сложно. И если мы хотим поменять во всем тексте стиль отображения, нам придется вот реально в каждом месте менять набор тегов. Это... сложно и неудобно, поэтому придумали такую штуку, как каскадная таблица стилей или CSS. Cascade Style Sheet. CSS позволяет задавать стили для групп элементов, плюс он позволяет работать с идентификаторами элементов и классами элементов. Можно с помощью тега span. Вообще, как в современном веб-мире происходит форматирование документов корректное? Все блоки текста, которые выглядят как параграфы, оформляются в блок div. Div — это что-то вроде параграфа. А все блоки текста, которые встречаются внутри текста, то есть, скажем, отдельные слова или подстроки, оформляются в текст span, в тег span. Дальше. Дальше этим тегам приписываются либо идентификаторы, либо классы. Например, можно написать параметры id, там, sum div, там, main. А здесь у span мы укажем параметры класс, как называть-то? Назовем его env. Здесь тоже сделаем. Значит, вот мы сделали абзац, где есть абзац с индикатором main, и внутри у нас какой-то текст, и некоторые блоки текста выделены тегом span, и на них прописаны некоторые классы. Пока что это можно рассматривать просто как метаинформацию на тегах. Что позволяет делать CSS? CSS позволяет задавать стиль отображения для отдельных классов и идентификаторов в документе. Давайте. Так. Сейчас. Ага. Вот, в заголовке можно в теге style вставить стили данного документа. Давайте сделаем это. В блоке style пишется код на языке CSS. Что такое CSS? CSS — это вот такой язык, ну, не разметки, а приписывание какой-то информации к отдельным тегам. Пишется идентификатор того, к чему необходимо применить стиль, и в фигурных скобках пишется, какой стиль необходимо применить. Идентификаторы в CSS довольно продвинутые. Если пишется просто слово, то это тег. Но там можно указать и другие вещи, которые я чуть позже покажу. Например, с помощью такого вот кода в описании стиля говорится, что внутри тега body что тегу body необходимо приписать атрибуты следующие, а именно использовать следующее начертание шрифта, следующий размер шрифта, задний фон такой и цвет такой. Свойства, которые приписаны к тегу body, а именно, ну, то есть к тегу содержимого страницы, они применяются ко всем тегам внутри. Вот. Давайте скопируем такую штуку, ставим себе. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Вот. У нас изменился shift. И изменилось. Ну да, только shift, собственно, не поменялся. Давайте цвет поменяем на красный. Вот цвет красный. В чем бонус? Бонус в том, что мы теперь не должны трогать содержимое данных, содержимое с описанием блок описания документа, а можем отдельно документу задать его стиля. Дальше, например, давайте зададим стиль заголовка. Вот опять же скопируем оттуда его. Здесь дается несколько начертаний шрифтов. Дело в том, что разные браузеры в разных операционных системах поддерживают разные шрифты. Это зависит от того, какие есть шрифты в системе, какие шрифты поддерживают приложение. И здесь указывается порядок, в котором необходимо искать шрифты. То есть, если есть шрифт Arial, необходимо его использовать. Если его нет, попробуйте Verdana. Если нет, попробуйте Sans Serif. Так, значит, мы сейчас задали для заголовка стиль, что цвет у него будет такой, размер шрифта такой, начертание шрифта такое, font weight это типа, толщина фона, normal, обычная, можно написать bold, значит жирная. Давайте посмотрим, как что получается. Вот, у нас изменился заголовок. Теперь давайте что-нибудь сделаем. Да? Там есть ряд способов задания цвета, на самом деле. То есть можно написать цвет как, по-моему, функция RGB от чисел. Можно написать цвет, как написано здесь, вот, где по одному шестизначному числе отводится под каждую компоненту. На самом деле цвет ABC означает цвет шестизначный AA, BB, CC. Вот. Ну, вы, наверное, знаете, да, что один байт в шестизначном виде представляется двумя символами. Вот. А такое вот сокращение, это просто сокращение от FF 0000. Ну, так CSS сделали они. Видимо, для красоты. Ну да, это шестизначные цвета в RGB, в RGB цветовой модели. Вот здесь дается стиль для параграфа. Дальше. Ну, здесь описывается, что можно еще указать стили, которые используют в браузере по умолчанию. То есть в настройках браузера обычно можно поменять стили, которые используются по умолчанию. И, скажем, там можно настроить более контрастные цвета, если вы хотите. В общем, есть такая возможность. Нас интересует... Можно... Вот то, что я написал сейчас в tg style, это можно вынести, на самом деле, в отдельный файл. Сейчас я покажу. С помощью тега link можно подгрузить на текущую страницу стили из файла, который указан по ссылке. Обычно так все и делают. Редко, когда пишут стили прямо в документе, обычно их вносят в отдельный документ и там сдают. Давайте, кстати, это вставим себе в пример. Загружать из файл CSS. Зададим теперь файл style CSS. Здесь мы давайте там для тега p определим font weight bold. Так, ничего не изменилось, потому что у нас нет TGP ни одного на самом деле. У нас есть вместо P теперь D. Вот, теперь он жирный. Давайте вернем его обратно. Так. CSS. Вот, описание базового синтаксиса. Штука, которая задает, к чему применять стиль, называется селектором. От слова select английского. И дальше задаются свойства, двоеточие, значение, точка, запятой. И дальше повторяется свойство, двоеточие, значение, точка, запятой. Так, ну вот пример примерно того, что мы писали раньше. Дальше. Ну, здесь показано, что вот такие правила. Можно по отдельности писать правила, можно их объединить в одно правило. Мы уже делали. Так. Давайте посмотрим селекторы. Вот это вот еще раз, как выглядит правило в CSS. Вот пример задания селекторов с тегами. Дальше. А, тут куда-то тест пошел. Вот, мне интересно. Мы хотим. Давайте с классами посмотрим. Если у нас у тега указан в селекторе, можно написать имя тега, точка, имя класса. Тогда данный селектор выделит и применит стиль только к данному тегу, у которого в качестве класса указан такой класс. То есть, например, здесь применяется к тегу параграфа с классом site вот такой альтернативный стиль. И вот пример. Класс, тега параграф с этим классом site. Классов можно указывать несколько через пробел или несколько явно свойств классов писать. Можно не указывать имя тега здесь, написать просто точка имя класса и дальше описание стиля. При этом этот стиль применится ко всем тегам, у которых данный класс. Так, дальше. Ну, это, собственно, для чего нужны классы. Мы можем пометить классом некоторые блоки, и дальше некоторые блоки или куски текста, и дальше применить ко всем этим блокам стиль в одном и том же месте. Это понятно? Все засыпают уже. Что? Хорошо. Дальше с идентификаторами. В качестве селектора можно указать DS и дальше имя идентификатора. Тогда данное свойство CSS применится только к тегам, у которых идентификатор соответствует указанному здесь идентификатору. То есть вот, например, у них задается тег div с идентификатором help. И для вот этого тега с идентификатором help задается стиль. Классы обычно используются для описания множества элементов. Скажем, мы можем помечать там, для всех текстовых элементов выставить класс, что будет использовать какой-то шрифт определенный. А идентификатор используется для задания стиля для каких-то уникальных элементов на странице. Скажем, на странице можно... На странице обычно есть один блок с идентификатором шапка, один блок с идентификатором конец страницы, один блок с идентификатором содержимое, ну, краткое содержание. Но при этом например, в кратком содержании есть много элементов, и мы хотим для них всех применить одни и те же правила. Поэтому мы для каждого элемента здесь можем написать, можем указать один и тот же класс, и затем этим, через этот класс задать всем элементам одинаковый стиль. Селекторы там на самом деле довольно продвинутая штука. Там есть селекторы, которые позволяют выбрать... Вот это выбирает тег B, который находится внутри тега P. То есть можно задать некоторую иерархию. Дальше там есть сейчас... Вот такой селектор будет применяться к тегам OL, которые находятся внутри тега LI. LI, который находится внутри тега OL. Так. С помощью селекторов можно выбирать элементы соседние. То есть с помощью вот этого плюса. Есть пример. Вот, например, это правило будет применяться к тегам I, которые являются, идут сразу за тегом B. Так, с помощью селекторов можно задать, на самом деле, много чего. Сейчас нам все это не особо интересно. Ну, в общем, с помощью селекторов можно задавать отношения в этом дереве элементов, применять правило только каким-то особым поддеревьям, элементы, которые находятся в каком-то отношении с другими элементами и так далее. Также там есть селекторы первый элемент детей другого элемента, последний детей другого элемента и т.п. подобное. Понятно, в общем, как работает CSS? Вот основная фишка CSS в том, чтобы отделить представление текста от его структуры. Мы можем, используя теги div, span и идентификаторы класса, и только эти вещи, задать целиком структуру документа. А потом уже с помощью CSS наложить определенные стили на эту структуру. Это понятно? Хорошо. HTML отображает статический контент. CSS позволяет гибко управлять стилями отображения. То есть HTML обычно задается семантикой документа, что он отображает, а CSS задает то, как его отображать. Где рисовать рамки, какие шрифты использовать, какого цвета, каким цветом рисовать и так далее. Дальше в вебе сильно используется JavaScript. JavaScript — это скриптовый язык программирования, который выполняется внутри браузера. Я его совсем касаться не хочу. Могу только сказать, что мы можем также в хедере задать style. Контекст-скрипт, он называется. Так, с помощью тега скрипт можно задать некоторый скрипт на языке JavaScript. Указывается в type текст JavaScript, тип данного скрипта. И вот пример кода на JavaScript. Он похож на C и Java, вот, но он, на самом деле, сильно отличается от них. Он не объектно-ориентированный, а основан на прототипах. Там, в общем, есть этим некоторые нюансы. Но он довольно такой прикольный. Хотя, конечно, стрёмный. То есть на нем тяжело классно делать что-то. Что? JavaScript позволяет... Вот Что задает HTML? HTML задает дерево объектов на сцене, на странице. Дерево объектов называется также DOM, Document Object Model, то есть объектная модель документа. Когда я вам говорил, то, что HTML задает вот дерево, это вот и есть вот это дерево DOM. С помощью JavaScript можно модифицировать данное дерево. То есть можно брать какие-то теги, удалять, какие-то теги добавлять, что-то модифицировать. Также с помощью JavaScript можно делать какое-то рисование. То есть можно... Ну, там не то, что рисование. С помощью JavaScript можно вешать обработчики на различные события. Например, по клику на кнопки или по клику на ссылки можно сделать что-то. Не обязательно перейти по ссылке, а можно выполнить какой-то код на JavaScript, который что-то будет делать. Также JavaScript позволяет работать сетью ограниченно. То есть он позволяет посылать запросы на сервер, откуда скачан данный скрипт. В HTML5 JavaScript добавлены очень клевые вещи. Например, WebGL. WebGL позволяет на JavaScript использовать OpenGL нативно. То есть вот реально ускоренный на видеокарте OpenGL. Также на JavaScript сейчас вводятся стандарты веб-сокетов и WebRTC, которые позволяют устанавливать сокет соединения между страницами. То есть с помощью веб-сокетов вы можете создать сокет между вашей страницей, скриптом на вашей странице и сервером, и что-нибудь непрерывно передавать туда, на сервер и сервер получать обратно. А WebRTC позволяет устанавливать прямые сокет-соединения между отдельными клиентами. Скажем, с помощью WebRTC можно сделать видеочат между двумя браузерами, которые находятся в интернете в разных местах. То есть вообще JavaScript такой сейчас очень клевый язык. Ну, он убогий с точки зрения синтаксиса своего, но по возможности, по месту, где он применяется, он, конечно, очень мощный. Сейчас хотел показать. Вот, например, пример работы с веб-сокетами, который сделала Mozilla. Давайте. Вот эта страничка написана на HTML5. То есть это. Давайте посмотрим на исходный код. Вот, doctype HTML. Дальше, кстати, комментарии пишутся через вот таким вот тегом. И тут обычные HTML, head, meta, линки, стили, теги и прочее. Вот. И что. А, сейчас давайте еще посмотрим. Вот здесь включается JavaScript, например. Некоторые. Давайте зайдем. Ну, вот тут, к сожалению, ничего не посмотреть, потому что скрипт, он типа оптимизирован, он сжат. То есть это JavaScript корректный, но он пожатый, так что его не читаем. Но при этом занимает. Ну, так можно. Но он при сжатии еще на самом деле переименовал переменные, поэтому там совсем плохо читается. Ну, то есть переменные G, D, B, G ни о чем не говорят обычно. Нужно разбираться более глубоко. Давайте, может, там есть более интересные. Не, я думаю, что у них они все пожатые. Ну, что эта веб-страница позволяет делать? Она... На ней реализована целая игра RPG, где вы ходите персонажем, выбираете оружие, там, если вы слышали, звук есть, дальше вы можете убивать крысок, и это все сделано в браузере на JavaScript, HTML и CSS. Вот. И видите, это еще чувак на самом деле, это другой игрок. То есть это реальный человек, который играет в браузере в другом месте планеты. Вот. То есть, в общем-то, может быть очень клевые штуки. Да, вот он музыку играет. В общем, наверное, многие воспользовались, я думаю, что все пользовались Gmail'ом или Яндекс.Почтой, или Mail.Почтой, и видели, какие возможности предоставляет вот эта почта просто в браузере. Вы можете ходить как по папочкам, можете открывать документы, смотреть даже эти PDF-ки внутри браузера, доковские документы. В чем очень много всего. И здорово, что это более-менее работает между браузерами. То есть не только это программа, которая работает на одном компьютере, а это вещь, которая работает в любом совместимом со стандартным браузером. Давайте, раз уж я открыл страничку, я расскажу по поводу инструментов для разработки, для веб-разработки. Сейчас в современных браузеров уже много чего встроено для разработки. В частности, в Firefox есть средства для разработчика. Их можно включить. И вот снизу появляется панелька. В панельке есть консолька, которая это JavaScript консоль. Также как питонскую консоль вы можете сделать. Можно здесь что-то делать. Например, document write дописывать что-то в документ. Давайте допишем. А он дописывает текущую страницу, но не дает. Похоже, так сделать нельзя. Ну, да. Дальше вот здесь вот есть штука, которая позволяет рассматривать структуру документа. Вы можете ходить по вот HTML и смотреть, какой тег что вообще значит. То есть какой тег где-то отображается на экране. Вот видно плохо, но он подсвечивает на самом деле вот вещи, которые выделены в документе. И можно наоборот, можно мышкой наводить на всякие вещи, и он будет показывать в HTML, что это за вещь. Вообще, веб изначально создавался таким открытым, поэтому здесь изначально не подумывалось таких средств для обфускации, для сокрытия, для DRM. Поэтому обычно вы можете зайти на любой сайт и посмотреть, как он работает. Посмотреть исходный код его JavaScript, посмотреть, как сделана верстка страницы и все такое. Ну, вот, да, JavaScript, к сожалению, сейчас минифицируют. Вот. Дальше здесь можно посмотреть стили, которые применяются. Например, справа видно, что... Давайте вот, выделю элемент, заголовок. Это H2 у меня, вот это вот JavaScript. Справа видно, какие стили применяются. И можно здесь прямо галочками что-то включать, выключать, смотреть, как меняется. Можно вот прямо реально дописывать сюда. Color равняется F00. Стал красный, видите? Вот он другой, беленький. То есть вот в реал-тайме можно так делать. Это довольно приятно. То есть для отладки очень здорово. Здесь есть отладчик JavaScript. Вы можете ставить брейкпоинты в JavaScript. Можете ходить по шагам, смотреть значение переменных, смотреть значение стека. Дальше еще редактор стилей. Профайлер, который позволяет профилировать время загрузки страницы. Так, не знаю, как он работает. А, наверное, старт. Ага, вот он что-то напрофилировал. Ну, я вот этим не пользовался, поэтому я не могу сказать, что это такое. Но что-то тут есть. Работа с сетью. Можно посмотреть, что загружается и откуда на каждой странице. Например, при загрузке данной страницы загрузились вот такие вот стилевые файлы, JavaScript файлы, показывается время, сколько загружалось, размеры и вся такая информация. То есть можно оптимизировать, чтобы сайты работали быстрее. И это реально сейчас актуально, потому что всякие сложные системы вроде Gmail, они реально очень крупные и некоторые даже тормозят. Например, у меня на старом компьютере. То есть Gmail пользоваться неудобно. Ну, простая версия там совсем стрёмная какая-то. Уж проще по IMAP ходить на почту, то есть по протоколу почтовому. Дальше. По поводу стандартов и вообще совместимости. Стандарты у HTML есть, JavaScript и CSS, но они немножко по-разному поддерживаются разными браузерами. Это вечная проблема. Сейчас она стала не такой уже актуальной, как раньше, потому что Internet Explorer уже не занимает лидирующую позицию, и сейчас в основном есть грубо говоря, несколько движков. Один движок — это движок Firefox, на котором сделан Firefox и что-то там еще. И второй движок — это движок WebKit, на котором сделан Chromium, Safari, мобильные браузеры. В общем, вот есть несколько движков, и они все более-менее хорошо работают. И они все более-менее поддерживают современную функциональность, современные фичи, WebGL, CSS3. И, в общем, с ними приятно работать. Ну, еще есть Internet Explorer. Ну, да. Про него есть куча разных шуток. Например, кто мы? Браузеры. Что мы хотим? Работать замечательно, отвечают Firefox и Chromium. Когда мы хотим это делать? И тут Internet Explorer отвечает: браузеры. Ну и там много есть картинок про то, что Internet Explorer нужно гнать тряпками. В общем, все с ними хорошо. Но давайте продолжим. Это вот введение в веб. Как вообще строится страница юзеров? Дальше давайте посмотрим детали реализации. Вот эти вот страницы, которые обычные HTML-страницы, другие документы, они доставляются из интернета по специальному протоколу HTTP. HTTP — это расшифровывается как Hypertext Transfer Protocol, то есть буквально протокол передачи гипертекста. Это специально разработанный протокол для передачи как раз HTML-страниц и CSS-файлов и других вещей по интернету. Давайте... А кто-нибудь хочет перерыв, кстати? Или нет? Не хочешь? Я просто рассказал бы про HTTP. Или устроить перерыв. Ладно, давайте продолжим. Итак, по поводу протокола передачи данных. Клиенты, а именно браузер, общаются с серверами по интернету, по протоколу TCP. То есть, ну, низкоуровневые протоколы там всякие разные, как вот раз я рассказывал в прошлой лекции про стек протоколов, то, что там используется беспроводная передача данных, оптоволокно и прочее на низком уровне. Дальше там поднимается выше, идет IP-протокол, который позволяет маршрутизовать пакеты по сети. Дальше идет TCP-протокол, на котором мы сейчас смотрели пример сокет-сервера. И вот TCP-протокол уже позволяет устанавливать соединение между двумя приложениями на разных компьютерах и передавать данные между ними. Протокол HTTP реализован поверх протокола TCP. То есть, как работает браузер? Когда вы пишете какой-то здесь адрес, он понимает по этому адресу, как, к какому хосту необходимо присоединиться. То есть он по хосту получает там его IP-адрес, скажем. Понимает порт, к которому нужно присоединиться. По умолчанию для HTTP это порт 80. И дальше он устанавливает соединение по протоколу TCP от себя до сервера, по этому хосту и порту. Точно так же, как мы делали в примере на Python. Обычный самый сокет открывается. Дальше браузер посылает в этот сокет сообщение в формате протокола HTTP. На это сообщение он от сервера получает ответ. В ответе обычно содержится, собственно, страница, которую необходимо отобразить. Давайте посмотрим вживую, как это происходит. В отладчике есть вот этот network. Давайте... Нет, тут в консоли-то проще. В консоли можно указать log request and response bodies. Это скажет ему сохранять все заголовки и всю информацию о отправленных пакетах. Дальше мы перезагружаем страницу. Вот что происходит. Браузер устанавливает соединение с хостом и портом. А дальше, в первую очередь, он посылает следующий запрос. Черт, тут так не посмотреть. Давайте лучше в Википедии посмотрим. Там будет понятнее. Клиент, то есть браузер, устанавливает соединение с сервером и отправляет вот такие вот две строчки ему. То есть эта посылка отправляется вот самые такие обычные строчки текстовые с переводами строк. Сервер принимает эти строчки, понимает, что у него запрашивают по методу get, то есть отдай мне вот такую вот страницу с таким путем, по такому протоколу, ну и там дополнительная информация, что это спрашивает такой хост. Сервер обрабатывает эту информацию и возвращает страницу, соответствующую данному документу. Он отвечает первой строкой HTTP, ну, версии протокола. Дальше код ответа 200, значит, все хорошо. И дальше идут поток данных с информацией о данной странице. Там некоторая метаинформация и просто обычно содержимое страницы. Есть несколько методов запроса страниц. Наиболее часто используемый это GET. Когда вы просто набираете адрес, то отправляется запрос GET на получение страницы. Например, когда я загрузил вот эту вот страничку со слайдами, отправились вот такие вот запросы. Отправился GET на адрес, куда, который у меня здесь вписан. Вот здесь можно посмотреть. Отправился GET с вот такой страницей и вот таким... Нет, это ответ уже. Да, GET с такой страницей. Отправились вот такие вот хедера, то есть метаинформация, которую клиент отправляет серверу. И сервер ответил вот таким статусным кодом и вот такими хедерами и вот таким телом. Давайте посмотрим детально, как это работает. Так. Давайте запросим вот эту вот страничку. Для этого мы скажем соединяться с локалхостом по порту 9000. Будем создавать сокет, соединяться с ним, посылать туда, как там пишется, такой вот путь. По протоколу 1.0. Дальше вставляем перевод строки. И указываем, что мы обращаемся к localhost. Получаем первые 1004 байта, закрываем сокет и печатаем на экран. Давайте запустим это. Здесь? Да, нужен. Ну, на самом деле не обязательно. Так. Перехост не нужен. Сейчас перейдем. А, вот в чем дело. Так, мы его запустили. Он ничего не делает, потому что не дописали до конца. Он просто ожидал, что мы еще что-нибудь допишем, после того, как мы написали этот хост. Сейчас мы написали две пустых строки, ну, такие строки в стиле Windows, где пишется два символа. И вот что мы получили от сервера. Он написал нам первой строкой, что окей. Дальше он пишет набор хедеров, относящихся к данному запросу. Он говорит, что сервер отвечает simple HTTP. Этот самый написан на Python. Отвечает, что дата на сервере вот такая вот. И что тип документа, который он отдает, это текст HTML. Длина документа вот столько-то. Дата последней модификации документа. И все. Переводит строчки. А дальше мы, наверное, не зачитали. То есть, наверное, это вот то, что он прислал в первой пачке. Не дочитали до конца. Давайте прочитаем еще немножко. Ничего. Давайте подождем. На самом деле он все прислал, просто я не заметил это. После окончания списка заголовков начинается сам документ. Как происходит, как вообще выглядит запрос и ответ в протоколе HTTP? Запрос состоит из первой строки, это заголовок запроса, где указывается метод, что необходимо сделать и протокол. Дальше идут следующие все строки. Это описание заголовков, хедера называемые. В них указывается дополнительная информация, которая передается серверу или которую сервер возвращает к нам. Дальше идет пустая строка, то есть вот написали два перевода строки. И после идут данные, которые передают либо серверу, либо сервер передает нам. В частности, вот на такой запрос хедера и никаких данных. Нам сервер отвечает вот такой вот ответ. Дальше идут хедера, заголовки. Дальше пустая строка и содержимое. Вот здесь содержимое — это уже HTML-документ. И вот мы этим запросом получаем тот самый HTML, который отображает браузер. Есть вопросы? Хорошо. Дело в том, что на одном IP-адресе, на одной и той же машине, может быть много хостов. А по сокету он соединяется именно с IP-адресом. Он не знает, с каким хостом он соединяется. Поэтому приходится передавать имя хоста вот явно в протоколе. Ну, то есть TCP соединяется между IP-адресами, а не хостами. Так, давайте. Вот эти же хедера удобнее посмотреть в браузере, в отладочной консольке. Когда браузер посылает запрос, он посылает вот такие вот хедера. Помимо хоста, он еще говорит, вот, какое время модификации документа ему нужно, потому что сам браузер хранит некоторую локальную копию этого документа, отправляет информацию о клиенте, для того, чтобы сервер мог понять, что это вообще за браузер, и отдать соответствующую версию документа. Например, можно сделать на сервере разные документы для Internet Explorer и Firefox, скажем. Вот. И в зависимости от того, какой клиент посылает идентификатор свой, отдавать разные страницы. Информация, хедер о том, какой язык предпочтительный клиенте. Здесь указано, что лучше отдавать русский, затем английский, если русского нет. И там вот приоритеты. По-моему, это говорит, что приоритет русского 0.7, а английского 0.3. Или там что-то такое. То есть там как-то можно еще систему приоритетов делать. И другие заголовки. А вот что сервер отвечает. Вот то же самое, что мы видели вот прям в питоне полученные из сокета. Вот эти вот заголовки и данные. А есть вопросы? Нет? Все молчат? Хорошо. С помощью get запрашивается страница обычно. С помощью post можно отправить... Значит, не так. С помощью get запрашивается страница, но также с помощью get можно отправить некоторые данные через вот этот вопросик и что-то там дальше. Давайте, например, отправим сюда print равняется true. Посмотрим, что идет туда. Вот он запрашивает в get, записывает еще дополнительно эту штуку. И сервер может вот поэтому print true вычленить из запрашиваемого URL параметры некоторые. То есть так можно передавать некоторые параметры на сервер. Но длина URL ограничена там разные в разных браузерах и разных серверах. Но в принципе крупные вещи нельзя передать через get запрос. То есть вот через эти параметры. Для передачи больших данных на сервер используется запрос post. Он похож на запрос GET, только при запросе с клиента на сервер также в теле запроса клиента передается закодированный определенным образом данные, которые необходимо принять серверу. Не знаю, тут, наверное... Ну, тут нет примера. В принципе, у HTTP есть еще ряд других запросов. Мы не будем их рассматривать, но, в общем-то, протокол HTTP подразумевает не только получение страниц и отправку данных на сервер. Кто не знает, что такое кукисы? Куки. Ну ладно, пока не будем это затрагивать. Но вы поняли, как работает HTTP? Что у нас просто становится сокет соединения по TCP между сервером и клиентом, то есть между клиентом и сервером, и по этому соединению идут пакеты с информацией, что, с запросами, что необходимо получить, и сервер возвращает данные, которые необходимо отобразить. В общем-то, как можно написать простой веб-сервер на питоне? Для этого используется модуль HTTP сервер и сокет сервера. Он нам понадобится этот... Ну, он нам... А, кстати, он, по-моему, не нужен здесь. Да, он тут не нужен. Нужен модуль HTTP сервер. Мы можем создать, точно так же, как TCP сервер мы создавали, создать HTTP сервер, который будет слушать некоторый хост-порт. И в случае соединения вызывать некоторые функции у обработчика, который указан здесь. В TCP соединении было единственное событие, это установленное соединение. То есть в TCP сервере было единственное событие, это установление соединения. В HTTP сервере он более продвинутый, он уже парсит входные параметры запроса, информацию о том, какая страница запрошена, с какими параметрами и каким методом. И по умолчанию вызывает методы, соответствующие запросу. Например, вот здесь вот реализуется обработчик метода get. То есть если у этого запущенного сервера к нему подсоединиться на порт 8080 и методом get запросить какую-то страницу, то вызовется вот эта вот функция, которая напишет то, что код ответа 200, значит, все хорошо. Это в первой строке ответа на запрос от сервера. Дальше в хедера запишет один хедер, что content type это текст HTML. Закончит писать хедера, то есть ставит перевод строки в TCP-поток. И запишет в TCP-поток следующие данные. Как видите, это документ HTML, в котором есть заголовок, заголовок, параграф. Давайте запустим этот сервер. Я его запускаю. Он слушает теперь на порту 8080. В браузере я коннекчусь на порт 8080. И получаю то, что нам отдает сервер. Ну а сервер блок пишет то, что у него запрашивают. Это функциональность, встроенная в HTTP сервер. То есть вот мы в одну страничку кода написали простой HTTP-сервер, который может отдавать HTML-страницы. Там еще в селфи можно найти информацию о том, какой путь был запрошен, какие параметры, какие хедера были переданы, то есть все это доступно. То есть, в принципе, на этом можно действительно сделать полноценный веб-сервис, то есть веб-сервер. Есть вопросы? Давайте сделаем перерыв.
Давайте продолжим.
Так, ну. Понятен ли вам пример HTTP сервера? То есть здесь используется такой же паттерн, как и в сокет сервере. Создается какой-то встроенный объект-сервер, который обрабатывает входящее соединение, и на каждое, не на каждое соединение, а на каждый запрос внутри соединения вызывает какие-то методы из обработчика. А мы уже сами пишем обработчик. Таким образом, нам нужно только написать обработчик. Все остальное делает у нас встроенный сервер. В принципе, серверов довольно много разных, и сервер на Питоне далеко не первый, и есть гораздо более крутые, более качественные, более продвинутые сервера, такие как Apache, Nginx и некоторые другие заслуженно хорошие сервера. Поэтому писать именно сокетный сервер на Питоне – это не очень хорошо. То есть это сложно. Это сложно. В примере сервер это обертка над сокетом, более-менее простая. Вообще HTTP довольно простой протокол, но в этом протоколе есть много маленьких деталей, которые не такие простые. И вот эта базовая реализация HTTP сервер, она реализует что-то такое довольно простое на самом деле. Чтобы связывать существующие уже крутые веб-сервера, например, Apache, Nginx и Internet Information Service, если не помню, как это называется, то, что от Microsoft, с разными веб-фреймворками на Python, а таких фреймворков, на самом деле, довольно много, разработали специальный протокол WSGI, Web Server Gateway Interface, который позволяет связывать готовые веб-сервера с готовыми веб-приложениями. Так, чтобы внутри серверов не приходилось реализовывать логику приложения, а внутри приложения не приходилось реализовывать логику сервера. То есть создание сокета, его прослушивание и так далее. WSGI. Здесь придем пример клиента на WSGI. Интерфейс WSGI абстрагирован вот до такого уровня, что точка входа в веб-фреймворк, работающий по WSGI, это некий объект с именем application в каком-то модуле. Этот объект должен быть вызываемым, в данном случае мы сделаем функцию, поэтому она вызываема. И этот объект должен принимать два аргумента. Список, точнее, словарь с переменными окружениями, которые соответствуют текущему запросу, который пришел, и объект, через который можно писать ответ. Ну, то есть, вот этот application, он будет вызываться, опять же, на каждый запрос к веб-серверу. Только теперь веб-сервер будет написан не на Питоне, а на чем-то стороннем. и это стороннее будет вызывать эту функцию. Ну, какой-то вызываемый объект. В этой функции мы можем из переменных окружения достать параметры запроса, заголовки запроса и, в общем-то, всю информацию. А с помощью start-response, с помощью функции start-response мы можем записать на выход что-то. А именно мы можем записать код ответа и заголовки. А дальше все то, что сгенерирует функция с помощью yield или просто return, оно будет послано в качестве ответа клиенту. То есть вот это часть, которая запускается на сервере при запросе клиента на получение какой-то страницы. Вот данный клиент, он пишет, что все хорошо, тип контента text plain, и отправляет строчку hello world, а также печатает в красивом виде с помощью модуля pprint содержимое переменной environ. Давайте посмотрим, как работает этот клиент, чтобы было понятней. Ну, вот я его так просто запустить не могу. Давайте рассмотрим, как пишется сервер. Естественно, на Python есть реализация сервера в SGI. Вот этот пример. Используется модуль VSGI Ref. Мы здесь импортируем наш модуль VSGI Client. Это вот предыдущий пример. Когда мы его импортируем, мы как бы запускаем уже его, потому что мы выполняем код из этого питоновского модуля. Мы его импортируем, то есть запускаем, и дальше из него вытаскиваем объект application, который будет обработчиком сообщений. Мы запихиваем его внутрь специального валидатора из стандартной библиотеки, пока нам не важно, зачем это делается, и передаем этот валидатор функцию makeServer из той же стандартной библиотеки и говорим ему слушать всегда. И вот эта штука, она запускает уже опять socket-сервер, который на каждое соединение будет вызывать наш VSGI-обработчик. Давайте посмотрим, как это работает. VSGI сервер. Я его запускаю. Вот, он слушает на порту 8010. Я захожу на localhost port 8010. И вот что мне отдает VSGI сервер. Он вызвал функцию клиента application. И эта функция написала hello world. Как вы помните, вот этот hello world. И дальше он напечатал содержимое анверона, то есть содержимое переменных окружений, которые были переданы в обработчик. Вот их тут много. Это и переменные среды окружения, и хедера, которые были переданы в запросе. То есть вот HTTP Asset, Asset Encoding, Asset Language, как вы помните, это язык, который клиент запрашивает. Дальше хост, который запросил клиент, user agent, и, в общем-то, тут еще много чего можем найти. Вот. Так работает VSGI. Вы поняли, зачем вообще нужен VSGI? Вопрос. Зачем нужен VSGI? Ну да, так и есть. То есть VSGI позволяет нам абстрагироваться от создания соединения, приема соединения по сокету, получения всех параметров, парсинг этих параметров, проверку, что параметры переданы корректные и так далее. Вот это все абстрагируется, у нас уже просто вызывается только обработчик и, возможно, и передается функтор, куда можно записать результат. Так. Дальше в Python есть библиотека, которая позволяет работать по протоколу HTTP, именно как клиент. Там много всего, я это рассматривать не буду, но Вот там есть функция, например, открыть URL. Можно точно так же, как вы открываете файл в питоне, открыть некоторую веб-страницу и считать из нее данные. То есть на питоне, чтобы там прочитать какое-то содержимое удаленного сервера, HTTP сервера, вот достаточно вызвать одну функцию. Вы ее открываете и зачитываете с помощью метода read. Сейчас там будет примерчик какой-нибудь. Там много параметров, можно передавать различными методами, то есть методом get, методом post штуки. Вот пример, например, как открыть страницу python.org в питоне. Мы создаем URL open, открываем как бы файл, который на самом деле создает сокет, соединяется и прочее. Дальше считываем там первые 300 байт. Вот они. Тоже там HTML. Type. Meta. Там где-то head должен быть. А вот HTML, head. Вот. Все довольно просто. Так, это мы не будем смотреть. Также в Python есть встроенная библиотека для парсера, парсинга XML документов и вообще этих SGML подобных документов. Поэтому вы можете не просто прочитать содержимое документа, но и распарсить его как дерево. То есть вы можете обратиться, пройтись по всем элементам, посмотреть их атрибуты, посмотреть текст, который там записан, и все это в более-менее удобном виде. Вам не нужно руками парсить, что там открывается тег, закрывается тег. Это все уже написано. Так, и дальше. У модуля HTTP сервера также есть такой сравнительно удобный режим для того, чтобы отдавать все эти содержимое директории. Если запустить этот модуль как программу, как стрипт с параметром порт, то он создаст простой HTTP сервер на данном порте и будет раздавать содержимое текущей директории в интернет. То есть как это выглядит. Я презентацию на самом деле показываю именно так. У меня в консольке. В директории, где находится слайда, HTML документа со слайдами, я запускаю Python 3, модуль HTTP сервер на порту 9000. И теперь у меня, собственно, вот по localhost 9000 доступно содержимое этой директории. Вот. Там выходить по этой директории, смотреть файлы. Ну, вот тут. Вот. Это сравнительно удобно, если вам нужно передать файл с компьютера на компьютер, например, а у вас под рукой есть Python и есть интернет-соединение какое-то. То есть это так забавно. Нужно за этим обойтись. Тогда поехали дальше. Сейчас мы поговорим по поводу того, как выглядит дистрибутив Python и как стоять в библиотеке внутри Python. Кратенько. Итак, если вы, может быть, смотрели, как выглядит поставленный в винде дистрибутив, он выглядит примерно следующим образом. В директории, куда вы поставили, находятся бинарники, которые запускаются, ну, собственно, с Python. Python, Python-V, там еще кое-что лежит. Дальше там лежит в директории Tools, Scripts, лежат различные скрипты, которые поставлены вместе с Python. А также, если вы ставите какие-нибудь библиотеки, которые предоставляют скрипты, эти библиотеки также ставятся в эту директорию scripts. Обычно эту директорию добавляют в переменную среды окружения pass, и вот из консоли становятся доступны эти скрипты, что, в общем-то, обычно необходимо. Потом в C++3 есть директория lib, где находится стандартная библиотека. То есть внутри этого lib находятся все модули там sys, io, HTTP, HTTP сервер, вот все те, которые мы рассматривали, они там находятся. Кроме встроенных, конечно, потому что встроенные модули, они никак не представлены на диске. Дальше внутри либо есть специальная директория Site Packages. Это директория, куда ставятся сторонние пакеты, сторонние питоновские библиотеки при установке. Например, когда мы поставили туда PyGame, то есть когда мы просто поставили PyGame в систему, она на самом деле добавила в эту директорию, директорию PyGame, где находятся модули PyGame, и там некоторые метаинформации еще в файле. Вот, кстати, там есть, помимо Python, есть Python W. Они отличаются тем, как в Python, как в Python выглядит точка входа. В одном случае это main, в другом случае это winmain. А кто не знает, в чем разница? Ну, а с точки зрения пользователя, в чем разница будет? Да, именно так. Вот для этого и собран специальный Python W, который позволяет запускать питоновские скрипты без консольки в Windows. Так. Дальше. Как обычно ставятся библиотеки? Мы с вами ставили PyGame как просто MSI-ку. Можно скачать инсталлятор, собранный для, с каким-то пакетом для Python, запустить его, и он сам разберется, куда что нужно ставить и поставится. В линуксовых системах обычно используется пакетный менеджер. То есть там можно встроенным пакетным менеджером либо из консоли, либо из графического интерфейса сказать: поставь мне, пожалуйста, пакет Python, Python PyGame, где вот, который поставит то, что нужно, куда нужно. Потом есть true way для Python способ установки из исходных кодов. Это низкоуровневый способ, как бы корректный для Python. Для этого необходимо скачать дистрибутив с исходными кодами, распаковать его. В этом дистрибутиве будет файл setup.py, и вам нужно запустить Python.exe setup.py install. И в этом этот setup.py уже сделает всю процедуру инсталляции. Также этот setup.py можно просить его сделать вам готовые пакеты, то есть не ставить в систему, а собрать пакет, либо MSI-ку, либо RPM, либо другие пакеты, в зависимости от операционной системы. В частности, там можно собрать пакет с исходными кодами, очередной, то есть, который мы изначально здесь распаковывали. Дальше есть для Python пакетные менеджеры. Они представлены вот сейчас, рекомендуемый это пакетный менеджер pip. С помощью него можно ставить программы, просто набрав pip install pygame или что-нибудь другое, любую другую библиотеку. Он найдет ее в интернете и скачает из вот определенных репозиториев. И есть немного более старая библиотека Setup Tools, которая предоставляет скрипт easy install, с помощью которого можно поставить как easy install и install pygame. И он тоже скачает из интернета, из репозиториев и поставит. Эти скрипты в Python 3.3 ни pip, ни setup tools еще не включены в дистрибутив, поэтому их нужно отдельно ставить. Но начиная с версии Python 3.4, там pip уже из коробки есть. Поэтому даже делать ничего не нужно, уже все есть. Можно просто набирать pip install. Ну вот мы, к сожалению, сейчас пользуемся еще 3.3 версией, потому что мы начали изучать Python до выхода 3.4. Вот, так что вам, если будете пользоваться, нужно будет поставить pip из интернета. Это несложно сделать. Дальше. Когда вы ставите какие-нибудь библиотеки в систему, то могут возникнуть конфликты версий. Например, если программа А зависит от какой-то библиотеки версии 1.0, а другая программа зависит от той же библиотеки с другой версии. Тогда если вы пытаетесь поставить обе программы в систему, то поставите только одна из зависимых библиотек, и она заменит вторую. Соответственно, будет работать либо программа А, либо программа Б. Вот. Ну, получается, что программа А и Б нельзя поставить и использовать одновременно. В Windows такая проблема появилась довольно давно, и она была связана с подзагрузкой динамических библиотек, и ее даже назвали DLL, ад из динамически загружаемых библиотек. Потому что изначально предполагалось, что вот есть какой-нибудь фреймворк, он ставится в систему, а дальше несколько приложений используют одни и те же библиотеки этого фреймворка. Все было хорошо, пока у фреймворка не вышло несколько версий, и они стали конфликтовать друг с другом. И нельзя, не казалось так, что нельзя поставить одновременно несколько версий одного и того же фреймворка. Вот. Там в связи с этим куча всяких проблем и нюансов. И, в общем, если вы будете когда-нибудь смотреть, как происходит загрузка DLLK Windows, вас может порадовать список то ли из 12, то ли из 15 пунктов, где ищется DLLK. Причем, ну, скажем, в Windows 95 там, наверное, было штуки 3 пункта, где ищется DLLK. И вот во время выпуска новых версий они все добавляли способы обхода этих вот проблем с загрузкой DLLK. И сейчас их там, в общем, забавно много. В качестве выхода можно ставить зависимые библиотеки не в систему, то есть не скажем, в там C Windows System 32 в Windows, а локально рядом с каждым приложением. В общем-то, так сейчас большинство приложений Windows и поступают. И, скажем, вот я рассказывал раньше, что есть пакеты, то есть есть приложения, которые имеют в своем составе Python, например, ArcGIS система, GIS система, Blender 3D редактор. Вот. И они не используют системный Python, они тащат Python вместе с собой. То есть вместе с дистрибутивом GIS-системы также идет дистрибутив Python, который ставится в специальной директории внутри этой GIS-системы и используется оттуда. Вот. В Python есть точно такая же проблема с зависимыми библиотеками. Для ее решения был сделан специальный скрипт virtualenv, который перерос в модуль pvenv бинарник и venv просто модуль библиотечный. С помощью него можно создавать виртуальные установки Python. Например, вы можете запустить либо скрипт из вот, toolscripts pvn с параметром директория, где вы хотите сделать виртуальную установку Python, либо запустить venv как модуль с помощью -m, venv, и дальше директория, куда поставить виртуальный Python. После этого Python создаст вот эту директорию venv, внутри которой будет структура, похожая на структуру того, как дистрибутив Python выглядит в установленную систему, но немножко отличающаяся. В этой иерархии файлов Python.exe находится в директории scripts, то есть так же, как вот в tools scripts лежат всякие тулы, в частности PVN, так и в виртуальном окружении скрипты будут ставиться внутрь scripts. И Python.exe там же находится. А сторонние библиотеки, которые будут ставиться внутрь виртуальной установки, они будут ставиться внутрь lib site packages. Что можно делать с этим виртуальным дистрибутивом Python? Можно в shell активировать этот дистрибутив Python, запустив вот из этой директории env scripts script activate.bat. Он изменит переменную окружения pass и сделать так, чтобы Python из виртуального окружения был первым в путях и, в общем-то, загружался он и именно его библиотеки. После этого можно будет запускать просто Python.exe, и это будет Python.exe из виртуального окружения из этого env. Также можно будет запускать скрипты из env. Например, если там есть pip, то вы можете ставить просто как pip install что-то, и это что-то поставится внутрь этого env. Также можно запускать скрипты, просто запуская Python.exe из этого env. И он уже сам просечет то, что запускается виртуальный Python, и необходимо использовать и ставить библиотеки внутрь env, а не в систему. На практике обычно для каждого проекта делается свое виртуальное окружение, которое ставится в зависимости для конкретного проекта. То есть если вы разрабатываете какой-нибудь сайт, вы сделаете виртуалов для этого сайта и ставите туда зависимые библиотеки, скажем, Django, которые мы, надеюсь, успеем сегодня рассмотреть, шаблонизаторы, какие-нибудь там библиотеки для препроцессинга документов, если вы будете их использовать у себя в веб-сервере и так далее. А если вы пишете игру, вы создаете virtualenv, куда ставите pygame и какие-нибудь другие модули, там модуль для работы с физикой и так далее. Вопросы? если вы пользуетесь PyCharm, который мы рекомендуем использовать на данном курсе, то работа с virtual будет очень простой, потому что там все встроено в GUI, и, в общем-то, вам не нужно ничего делать почти. Вы просто в настройках интерпретаторов Python говорите «создать виртуальное окружение». И там выбираете директорию, куда необходимо создать. А дальше в параметрах запуска скриптов можете указывать «использовать данное виртуальное окружение». Также ставить библиотеки в Python, в PyCharm можно тоже из настроек виртуального окружения, нажав пункт «Install». Давайте я покажу. Вот Windows XP, поддержка которого закончилась не так давно. А вот у меня есть PyCharm. Здесь я в настройках. Захожу в Python Interpreters. И здесь есть кнопка вот эта вот. Создать виртуальное окружение. Я ее нажимаю. Говорю, что хочу создать ее в директории моего проекта. Назвать ее env3, потому что у меня уже есть env и env2, я тестировал. Так, и создать виртуальное окружение на основе данного основного питона. Так, и использовать для данного проекта это виртуальное окружение. Окей, вот он создает, он там, собственно, запускает этот модуль VM. Вот, он создал. Теперь у нас есть еще один интерпретатор Python. Он показывает, что внутрь него поставлена библиотека pip и setup-tools, про которую я говорил. Pip предоставляет скрипт pip, а setup-tools предоставляет скрипт isinstall. Теперь вот этот env3. Структура директории, про которую я говорил. В скрипте есть activate, isinstall, pip и должен быть Python. Python и Python vm. Так, дальше. Дальше мы можем поставить пакеты в это виртуальное окружение, нажав просто install. И здесь удобно даже есть поиск. В частности, можем вот найти Django и поставить его. Install packages. И он поставит Django вместе с зависимостями. То есть очень удобно. Причем, я так понимаю, вы можете сделать даже в компьютерном классе без прав администратора. То есть вот эта вот работа с Enum, она не требует прав администратора. Это все у вас локально. И вся основка происходит тоже локально. Вот. Я сейчас не буду ставить Django, там ничего интересного просто нет, тем более у меня он уже стоит. Так, есть вопросы по поводу виртуальных установок Python? Нет? Что? Это нужно, чтобы решить проблему с конфликтом библиотек. То есть, скажем, вы используете Django одной версии в одном проекте, а в другом проекте используйте более старую версию Django. Ну, потому что вы разрабатывали другой проект несколько лет назад, и пока вы не можете обновиться. Вот. И вы не можете в одну установку Python поставить две версии Django. Или какой-то другой библиотеки. Ну и так, в принципе, удобно, что вы можете не захламлять системную установку Python, там держать всегда просто актуальный чисто Python .exe. А все зависимые вещи, с которых хотите поэкспериментировать, их делать в виртуальных окружениях. Это вот на слайдах будет. Как я сказал, вот на этом слайде показан пример, как сделать из командной строки. Если из командной строки вам неудобно, вы можете сделать это в PyCharm. Вам показать? Да, у вас вот текущая директория создается директория N, являющаяся виртуальной основкой Python. Я бы рекомендовал использовать PyCharm, потому что здесь в настройках это очень удобно сделать. File settings. Python Interpreters. И здесь нажимаете «Создать виртуальное окружение». Ну, эти действия не записаны в презентации, на самом деле. То есть, вот здесь у меня указано «File Settings», «Python Interpreters», что нажать нужно. А, еще вопросы есть? Да. Ну, давайте так. До свидания. Дальше. Давайте пройдемся вкратце вообще о веб-программировании и веб-приложениях. Основная суть приложений – это передача какой-то информации. Причем информацию можно разделить на статическую и динамическую. Статический контент или информация – это вещи, которые отдаются всем клиентам одинаковые. Скажем, у вас есть сайт-визитки, который вообще везде выглядит одинаково. А есть динамический контент, который генерируется на основе каких-то данных. Это либо вы логинитесь на сайт, и у вас есть там своя личная страничка, ваши сообщения и прочее. Вот эти сообщения необходимо отдавать лично вам по вашему запросу. Плюс, к тому же, вы можете посылать некоторые данные на клиент. То есть есть вот статический контент, есть динамический контент, и есть данные, которые клиент посылает на сервер. Клиентов много. У современных веб-сервисов пользователей очень много. То есть это исчисляется миллионами, кого-то там, по-моему, даже миллиардами у Гугла. В общем, клиентов очень много. Один сервер, например, тот, который мы рассмотрели, может обрабатывать, ну, наш питонский сервер не может обрабатывать десятки тысяч запросов, но вот, скажем, Nginx может обрабатывать десятки тысяч запросов в секунду. Но очень простых запросов, там, без прочтения никакой передачи данных, но может. Вот. Реальных запросов, которые делают что-то с данными, там, сохраняют, загружают, генерят что-нибудь, будет на порядке меньше. То есть, на самом деле, там, ну, сравнительно немного можно сгенерировать. Плюс к тому же, один сервер обычно имеет одно подключение к интернету и имеет ограниченный сетевой канал. То есть, принципиально невозможно на одном сервере отдавать контент больше, чем там на гигабит, если гигабит подключен, или 10 гигабит. То есть всегда найдется такое количество клиентов, которые просто по трафику не смогут получить все данные. Дальше сервера, их отклик, то время, за которое они отдают ответ клиенту, оно зависит от взаимного расположения клиента и сервера. То есть если мы запрашиваем что-нибудь из Соединенных Штатов, то обычно у нас отклик сервера там не меньше 200 миллисекунд. Там, ну, зависит еще от провайдера, конечно, но, в общем, есть некоторая задержка. В то время как сервера у нас в городе, они там могут быть 16 миллисекунд. То есть вот разница может быть на порядок, а то и больше. Плюс к тому же, если сервер только один, он может сломаться, и достаточно сложно с одним сервером реализовать отказоустойчивость, то есть сделать так, чтобы сервер всегда был доступен. Из всего этого можно сделать вывод, что одного сервера недостаточно. Нужно как-то разделяют нагрузку между несколькими серверами. Вот это вот... Есть такое понятие, как масштабируемость. Это способность системы, сети или процесса справляться с увеличением рабочей нагрузки при добавлении ресурсов. Масштабирование делится на горизонтальное, когда... Ну, то есть, вот, что такое масштабирование? У нас есть сервер, он отвечает на 100 запросов в секунду. Мы хотим, чтобы он научился отвечать на 200 запросов в секунду, то есть увеличить его производительность. Что мы можем для этого делать? Мы можем увеличить производительность самого сервера, то есть добавить процессор туда получше поставить, увеличить количество памяти, поставить быстрый жесткий диск. Такое масштабирование называется горизонтальным, когда мы увеличиваем просто мощность отдельных элементов. Вертикальное масштабирование называется, когда мы разделяем задачу, ее решение на несколько обработчиков. То есть мы добавляем несколько процессоров в компьютер, добавляем несколько компьютеров в систему, которая будет обрабатывать запрос и так далее. Контент. Всем добрый день. А Виталий Александрович приехал тоже? А это все? Или еще кто-то пойдет? Хорошо. Тогда давайте продолжим. А сколько еще придется? То есть как быстро надо придется? Ладно, повторяюсь, все равно сейчас уже времени нет. Так вот, статический контент – это контент, который одинаковый для всех. Его можно раскопировать по различным серверам по всему миру, и клиент при попытке запроса к этому этого контента может соединяться с ближайшим сервером и с этого ближайшего сервера географически брать данные. Такие системы называются системы доставки контента или Content Delivery Network. А обычно по Content Delivery Network отдаются статические картинки, CSS-файлы, JavaScript-файлы, все то, что не меняется. Дальше динамический контент. Еще раз, что такое динамический контент? Информация получается от пользователя, каким-то образом обрабатывается, хранится на сервере и отдается обратно пользователю. Серверов для обработки должно быть много. Мы обсудили раньше, почему так должно быть. Но хранящая информация должна быть единым, чтобы, когда вы заходите в сеть или там пустите какую-нибудь картинку, чтобы эта картинка действительно запустилась и была у всех. А не было такого, что на одном сервере картинка оказалась, на другом сервере не было. И в зависимости от того, как вы подсоединитесь к интернету, результат работы с сайтом у вас различный будет. Вот. Поэтому хранилище должно быть одно. Для хранилища используют различные базы данных. А на серверах, которые отдают контент, используются фреймворки, которые не хранят какое-то состояние, или которые являются stateless. Фреймворки, которые не хранят состояние, а которые запрашивают всю информацию о состоянии из базы данных. Вот эти фреймворки еще называются stateless фреймворки. Вопрос какой-то? Примеры? Это почти все фреймворки stateless. Сейчас, ну вот, что такое вообще состояние? Когда вы соединяетесь с сервером по протоколу HTTP через сокет, у вас появляется некоторое состояние. То есть сервер знает, что вы к нему подключены. Вы ему даете запросы, он на эти запросы отвечает. Протокол HTTP сделан так, чтобы не зависеть, чтобы ответы на запросы не зависели от того, как вы подключились к серверу. Точнее, не так. Протокол HTTP подразумевает, что если вы запрашиваете один и тот же ресурс несколько раз, то он возвращается одним и тем же. Вот такой вот запрос-ответ, когда по одному запросу возвращается один и тот же ответ, называется запросом без состояния. Состояние – это, например, когда вы логинитесь на сайте, у вас устанавливается специальный cookies, который хранит идентификацию, информацию о том, что вы соединились с сервером и авторизовались на нем. И после этого ваша работа с сервером происходит с учетом этого состояния. Что-то понятно? Это фреймворк, например, Django, который мы собираемся рассмотреть в ближайшее время. Если вы на PHP пишете, то на PHP обычно делаются stateless фреймворки. На PHP. Ну, Zen фреймворк реализован на PHP, да, там как бы тоже такая штука есть. Есть вопросы? Смысл в том, чтобы хранить все состояние в базе данных, в одном месте. А сервера, которые отвечают на запросы, уже будут запрашивать это состояние у базы данных. То есть сами сервера ничего не хранят, все хранят в базе данных. Ну, можно без фреймворка сделать, да. Но вам нужен все равно какой-то обработчик. Как бы я фреймворк называю обработчик этих запросов. Вот. Давайте дальше тогда. База данных. В промышленности сейчас в основном используются реляционные базы данных. Это довольно хорошо изученная и проработанная область, и там есть много решений, они стабильные, они высокопроизводительные, в общем, такая уже достаточно продвинутая технология. Но реляционные базы плохо масштабируются, и данные в них хранятся в так называемом табличном виде. И в таких базах данных сложно представлять графы, деревья или какие-то вот структуры данных, где не фиксированы поля. То есть, вот если произвольное дерево какое-нибудь хотите сохранить с атрибутами, в реляционной базе данных это сделать сложно. В интернет-проектах все чаще используются распределенные хранилища, вот, distributed или облачные хранилища. Они обычно не реляционные, потому что реляционно сложно реализовать на них. И чаще всего они предоставят интерфейс вот, питонского словаря. То есть можно по ключу получить какое-то значение. Облачные – это самый маркетинговый термин, который подразумевает, что если вы используете облачные технологии, то у вас есть масштабируемость, у вас есть отказоустойчивость. Это на самом деле маркетинг. То есть… Что? Нет, на самом деле отличаются. Сейчас, облачный – это маркетинговый термин, а распределенное хранилище – это то, что реально существует. Если обычные реляционные базы данных вроде MySQL, PostgreSQL или Oracle обычно работают там, на двух-трех серверах, еще плюс есть дополнительный синхронизирующий сервер, и данные между этими базами данных, они реплицируются туда-обратно, то вот в реляционных базах количество серверов, которые можно поставить, ну, обычно ограничено там, двумя-тремя. Больше технически сложно поставить, потому что сложно организовать синхронизацию между этими серверами. Потому что необходимо каждую запись в таблице синхронизировать между несколькими компьютерами. Но чем больше компьютеров, тем медленнее это получается. А распределенные хранилища – это действительно хранилища, которые распределяются на сотни и даже тысячи компьютеров. Они используются вот в кластерных системах, и там есть различные методы для хранения файлов. Если кто-то знаком с торрентами, то вот торрент, можно сказать, что это вот такое вот распределенное хранилище файлов. Потому что есть много клиентов, которые соединяются друг с другом и передают куски файлов. И обычно торрент-файлы гораздо стабильнее скачиваются, чем обычные файлы по HTTP. Давайте дальше. Также в веб-архитектуре используются кэширующие сервера. Они обычно ставятся между клиентом и сервером, который генерирует какой-то контент, то есть сервер-обработчик, который обрабатывает запрос и из базы данных берет данные, генерирует ответ. Вот перед ним обычно ставится кэширующий сервер, который сохраняет результат ответа на некоторое время непродолжительное. Это позволяет существенно оптимизировать производительность серверов, которые отвечают на запросы. Также между клиентом и сервером обычно ставится балансировщик нагрузки, который позволяет распределять нагрузку по запросам между несколькими рабочими серверами. Давайте вкратце про реляционные базы данных. Грубо говоря, реляционные базы данных представляют собой таблички. Табличка – это вот такая действительно прямоугольная таблица, можно сказать, матрица с фиксированным количеством столбцов. У каждого столбца фиксирован тип обычно, и запись в базе данных такой представляется строчкой в таблице. Вот пример таблицы классов. Это вот прямоугольная таблица из трех столбцов и двух строк. У каждой строки есть идентификатор. В столбце названия хранится название класса, и в столбце специализация – специализация класса. Вот пример таблицы учеников. Здесь уже 4 столбца. Хранится идентификатор ученика, уникальный, имя, фамилия и идентификатор класса из таблицы классов. Соответственно, по идентификатору класса можно для конкретного ученика понять, из какого класса он в каком классе он учится, какому классу он принадлежит. Ну, в детали реляционных баз данных мы вдаваться не будем. Стоит сказать, что для работы с ними используется специальный язык SQL, Structured Query Language. Так как структура реляционных баз данных, она более-менее фиксированная, то вот удалось создать язык, который позволяет более-менее фиксированным образом задавать запросы на получение данных, на обновление данных, на вставку данных, на изменение данных, такого рода запросы. Давайте теперь кратко про Django. Django — это веб-фреймворк, то есть фреймворк для разработки приложений, веб-приложений на Python. Он распространяется под свободной лицензией BSD. Вы можете использовать его для чего угодно, каких угодно целях, коммерческих и так далее. Используется такими крупными игроками, как Instagram, Discuss, Mozilla, The Washington Times, Pinterest и некоторыми другими. В частности, аддонс Mozilla.org, сайт с аддонами для Firefox. Он не просто написан на Django, но и также Mozilla распространяет его исходные коды. И вы можете скачать исходный код и посмотреть, как он работает. Какие там используются базы данных, как это вообще устроено и так далее. Что? Ну, стараются. Изначально Django разрабатывался программистом из газеты Lawrence Journal World. Ввиду специфики работы этого сайта, который они разрабатывали, то, что это именно сайт газеты, требовалось быстрое и легкое добавление контента нового, то есть какой-то новости, какой-то дополнительной информации, и быстрое добавление функциональности, всякие там опросы и прочее. Это сильно повлияло на структуру Django и, в общем, то, как, то, что удобно делать в Django. Мы сейчас быстренько пройдем по туториалу для работы с Django. Это туториал из официальной документации. Я рекомендую вам потом в деталях ознакомиться с ним. Правда, он на английском языке. Вероятно, вы сможете найти перевод на русский язык, потому что эта вещь достаточно популярная. Там, скорее всего, есть. Вообще, Django — это популярный фреймворк, и я уверен, что к нему можно найти даже книжки на русском языке, если вас это заинтересует. Итак, мы тогда сейчас начнем этот туториал. Вкратце для вновь пришедших мы рассмотрели то, как ставить в питоне библиотеки. До этого мы с вами ставили только одну библиотеку PyGames стороннюю. Для этого мы скачивали дистрибутив MSIQ и ставили. Причем нам понадобились права администратора, чтобы поставить систему. Вообще так было не очень удобно. В питоне есть поддержка виртуальных установок питона. Можно сделать виртуальное окружение, в котором будет свой интерпретатор питона и в котором можно поставить свои библиотеки питона. В частности, вы можете не ставить библиотеки в системный питон, а ставить все виртуальное окружение. И вообще говоря, это рекомендуемый способ для работы с питоном. Чем захламлять систему, вы можете все локально для экспериментов ставить. Вкратце... Создание виртуального окружения Python делается с помощью либо скрипта PyVenv из дистрибутива Python, либо с помощью модуля Venv. Вы запускаете Python .exe -venv, и здесь создается директория env с виртуальной установкой Python. Ее структура похожа на структуру системного Python. Там также можно найти Python .exe, который уже будет виртуальным, и директорию sitepackage, с которой будет ставиться пакет в данную виртуальную установку Python. Можно в консоли активировать данный виртуальный Python, запустив из env скрипт activate.bat. После этого Python.exe будет уже виртуальным, и из него будут доступны только библиотеки, поставленные в это виртуальное окружение. В частности, можете в это виртуальное окружение ставить с помощью pip какие-то дополнительные программы. презентации указано, как это делать из консоли. Я рекомендую это делать из PyCharm. В PyCharm есть встроенные средства для этого. В настройках Python Interpreters можете нажать вот эту вот кнопочку «Создать виртуальное окружение», выбрать директорию, куда ее создать, ну, создать еще одну строчку, вот такой вот virtualenv add, и где находится виртуальное окружение. И дальше вы можете в это виртуальное окружение ставить дополнительные программы. Вот просто нажав кнопку «Install» и выбрав здесь, что хотите поставить. Например, Django. Вот. Наверное, это рекомендуемый способ, как вам поставить Django для экспериментов. Что? В PyCharm есть интеграция с Django, то есть там есть всякие шорткаты, интеграция с тестами Django, отладчик скриптов Django. Это действительно все есть только в платной версии. У вас платная стоит? Ну да, но я все равно не разбирался с интеграцией, и это долго, мы еще все равно не успеем, надо не понадобится. Но вот поставить Django через интерфейс, конечно, можно. Вот. Да, механический Edition. Не, ну вы сможете разрабатывать Django точно так же, как обычно. Просто в платной версии там есть еще дополнительный бонус. Там. Некоторые это дополнения, связанные с Django, редактирование шаблонов в Django. В принципе, вы можете попробовать это. Вообще, там есть академическая лицензия, так что, ну, конкретно студентам она доступна бесплатно. Вам просто ее нужно форму заполнить на сайте, и там до конца института. Ну, в аудитории, да. Для домашнего использования тоже нужно заполнить. Да. Ну да, но академическая лицензия называется. Там нужно... Ну да, там такое есть. Просто видишь, что нужно нажать apply и там какую-то вроде формочку заполнять. Типа там. Так а вы заполняли форму, отправляли, они вам послали письмо? А удобно. Не, на самом деле, в этом нет необходимости. То есть я это делаю без этого, и в туториале это не понадобится. Так, возвращаемся к туториалу. Вот вкратце, что нужно будет сделать. Создать новый проект, создать в нем виртуальное окружение, куда будем ставить Django, поставить в это виртуальное Django. Дальше мы идем уже в туториал Django. В официальной документации есть прекрасный туториал. Вот я, как я говорил, что он на английском языке. Да. В принципе, с переводчиком, я думаю, можно прочитать все. А можно пройтись просто по примеру. Там. Ну, да. В общем. Юнити тоже. Давайте вот вкратце все видели, я сделал CD, я прошел в домашнюю директорию. Я сейчас сделаю начальную установку Django в консоли, но вы то же самое сможете делать в PyCharm, как в Linux, так и в Windows. Ну, и в Windows сможете делать из консоли, если посмотрите, как это сделано в презентации. Создадим директорию для нашего проекта. Я назову Django Project, просто чтобы не мешалось. Я создам виртуальное окружение VMM. Теперь у меня в текущей директории есть папочка env, в которой находится скрипт activate, чтобы активировать окружение, Python, бинарник, и вот директория side packages для пакетов. Это вот виртуальная установка Python. Дальше я активирую ее. Я делаю... Я уменьшу консольку, чтобы... Хотя... Все видно снизу. Так, я ее активирую. Все видно последнюю строчку. Вот. Теперь у меня в приглашении командной строки дописано env. Это означает, что я работаю в виртуальной... с виртуальным окружением Python в директории env. Дальше я ставлю Django. Вот он там сейчас скачает ее. Скачает зависимости, необходимые для Django. Скомпилирует, если у него что-нибудь скомпилировать. И так далее. А, черт, он... Да... Да, да, сейчас, подожди, похоже, что мне поставилось... Так, у меня запускается внутренний питон, версия 3.2. Так, почему же он версии 2.7... поставил. Он ничего не поставил. У меня используется pip не оттуда. Чё подери? Сейчас. У меня виртуальной окружении нет pipа, да, мне еще нужно pip поставить. PyCharm это делать не придется. Нам поможет Stack Overflow. Который скажет, что необходимо... мне достаточно вызывать 3. Да. Хотя он все равно будет на виртуальном окружении. Да. Так, подождите. Что такое? Нет, он все равно систему-то поставить. Так, ладно, потом разберемся. Нет,
а я ставлю с помощью инстала.
Что меня мучает? Сделаем это отсюда. Да, не ставится для третьей версии. Точнее, Django что-то в систему блядь, поставит. Сейчас я его дам еще. А, я поставлю его отсюда.
бага поставится. Чего? Ну, это просто аудиозаписи, пока Егор висит.
Это тут лекция.
Для джанга. Сейчас я это прибавлю 3 гигабайта.
Мы создали виртуальное приложение, в нем поставили Django. С подчаром это заработало, с концепта что-то не заработало. Ну, сейчас не будем разбираться. Так, мы поставили Django, теперь мы можем запустить, проверить, что у нас стоит. Django. Так, 1.6.3. Последний. Стабильно. А, тогда возвращаемся к туториалу. Чтобы создать проект с SSD Django, можно использовать скрипт Django Admin. С командой Start Project можно создать проект директория. Директория — это произвольное имя, мы будем придерживаться того, что не в туториале. Django Admin. А вот почему это не в пути, интересно? Не, что-то по HR меня обманули. Куда-то не туда поставил. Раз, где-нибудь там. У нас Django. А, вообще оттуда ты нужно. Да. Ах ты ж дрянь. Не, это Django означает музыканта какого-то джазового. А, так. Не, просто программа. Что? Что? Так, Django Admin. Ну там. Ну да. Только удобнее. Так, значит, создадим проект MySite. Теперь у нас вот что у нас появилось в MySite. Мы создали джанговский проект. Вообще, как Django, какая структура у Django? Приложения в Django состоят из проекта и приложений. В одном проекте, например, в проекте «Моя домашняя страница», может быть несколько приложений. Там, приложение «Гостевая книга», приложение «Каталог ссылок», приложение «Авторизация» и так далее. Приложение может распространяться отдельно от проекта и используется в нескольких проектах. То есть, когда мы сейчас... Сейчас, когда мы сделали Python Django Admin Start Project, мы создали новый проект в директории MySite, и в этом проекте уже по умолчанию используются некоторые приложения, стандартные из Django, подставляемые. Забегая вперед, скажу, что вот там используется администраторская панель, авторизация, вот еще всякие некоторые другие. Те, которые идут из коробки Django. Итак, мы создали... вот мы создали проект. Вот такая вот у меня иерархия. Дальше. Ну, тут то, что я вам бы сказал. Как запустить сервер разработчика? Для этого надо набрать Python MHP run server. Вот у нас в нашей директории с сайтом Django сгенерировал MHP. Там такой скриптец для работы с нашим сайтом. В частности, там есть возможность запуска сервер-разработчика. Упс, этот порт уже используется. Так, кто у нас на 8000-м порту сидит? Признавайтесь. Нет, в смысле, у меня на компьютере. SS. Ну, там socket service или что-то такое. Ага, вот, на 8000-м порту меня слушает Python с идентификатором 1.4. Ну, наверное, у меня... у меня уже запущен один такой. Да, я действительно, у меня уже запущен. 999, ну разные там использовали. Да, действительно, у меня сейчас где-то запущен, давайте я его выключу. Я все-таки проверял, что эта штука работает. Так, еще раз запускаем. Опа. Он написал, что он проверил модели, которые используются в приложении. Не нашел ошибок. И вот запустил Django с настройками из модуля MySite Settings, где MySite Settings это вот этот вот MySiteSettings.py. Там, забегая вперед, скажу, что есть много настроек. И он говорит, что создал сервер на вот таком вот адресе. Ой-ой, установил. Давайте зайдем туда. Опа. Говорит, что работает. Да. Да. Что? Да, так и есть. На самом деле, это сервер разработчика. То есть это сервер написан на Python для разработчика, чтобы ему проще разрабатывать. Чем настраивать Apache, как-то там связать его с Django, можно просто запустить run сервер, и он запустит локальный сервер для разработчика. Фишка локального сервера в том, что он сечет изменения в файлах и перегружает эти файлы. Что? Да. То есть, там это не всегда это возможно сделать, но в большей части это работает. И это очень удобно. Также он по умолчанию запускается в режиме отладки. Если там произошли какие-то ошибки, он вводит длиннющие stack traces с значением переменных и всем прочей секьюрной информацией, которая, вообще говоря, в интернет не должна торчать. А касательно интеграции его с другими серверами, вот сегодня я рассказывал про интерфейс VSGI. Это такой протокол для создания веб-приложений на Питоне, веб-фреймворков. В вашем веб-фреймворке нужно просто создать функцию, то есть объект, который можно вызывать с именем application. Этот объект будет вызываться тогда, когда будет приходить запрос на какую-то страницу, посылку формы и прочее. И этот application должен отвечать на этот запрос. Вот этот унифицированный интерфейс используется для связки Django, например, с Apache или Django с Nginx. То есть вот через интерфейс можно их связать. И вот, забегая вперед, скажу, что у вот этого нашего MySite есть еще vsguide.py, где окраски создается этот application. То есть на самом деле мы можем направить Apache на вот этот вот файл через либо mod Python, либо mod vsguide, который есть в Apache, и запускать через Apache наше джанговское приложение. Но пока для разработчика нам удобно, для разработки нам удобно использовать сервер разработчика. Так, мы его запустили, он заработал. Поехали дальше. Тут вот указано, что может иметь порты, которым запускаться. Указано, что он перезагружает конфигурацию. Дальше по поводу баз данных. В Django можно использовать... Django из коробки поддерживает реляционные базы данных и вообще он ориентирован на работу с реляционными базами данных. Хотя есть проекты по поддержке Django на нереляционных базах данных, например, для работы с Google App Engine и вот такими фреймворками для работы приложений. Мы будем использовать базы данных SQLite. Это база данных внутри файла. Многие приложения используют базу данных SQLite для хранения своих настроек. Например, Firefox хранит свои настройки в SQLite. Chromium, по-моему, тоже хранит в SQLite. В общем, это просто текстовый файл, то есть это бинарный файл, в котором записаны эти таблички, имеет информация, и с помощью библиотеки SQLite можно делать запросы внутри этой базы данных файла. Настройки баз данных делаются в модуле Settings. Там где-то можно это найти. О, databases. По умолчанию используется backend SQLite для разработки, опять же. И вот где будет храниться наша база данных. При после запуске сервера база данных не инициализируется. Для ее инициализации необходимо запустить... Мы придем... ManagePy SyncDB. Это скажет пройтись по установленным приложениям в нашем установленным приложением, да, нет, установленным application. Да, установленным приложением в нашем проекте и создать базу данных для этих приложений. Давайте это сделаем. Зависит от настроек приложений. Сейчас, секундочку. Так как приложения обычно делаются так, чтобы их можно было переносить между различными проектами, то обычно каждое приложение хранится свои настройки в своих таблицах. Вот. Но база данных одна обычно. Так, мы делаем ManagePy SyncDB. И вот что он пишет. Он пишет, создаю таблицы. Таблицы для Django Admin Log, Host Permission, Django Content Type. В общем, он создал таблицы для... приложений, которые у нас стоят по умолчанию. Вот эти вот. Администраторская панель, авторизация и прочее. Дальше он спрашивает. Мы поставили систему авторизации. Создать логин и пароль для администратора. Да. Логин у нас будет админ. Пароль будет... А нет. Это почта admin@example.org. Пароль будет админ. Не знаю, возможно, уметь проводить отчеты какие-нибудь или что-нибудь такое. Вообще, в веб-серверах обычно указывается почта администратора для связи в случае каких-то проблем. То есть, если внутри приложения возникла внутренняя ошибка, выдается обычное окошко «Отправьте сообщение администратору по такому-то адресу». Так, все создали. Теперь давайте посмотрим, что у нас получается. У нас... В нашем MySite создалось db.sqlite3, та самая база данных. Можем посмотреть содержимое. Для этого нужен нам какое-нибудь приложение, которое умеет работать в базе данных. В частности, Minet Commander умеет из коробки читать их. Он при чтении показывает, как выглядит база данных с точки зрения SQL. Вот. И здесь, в принципе, можем посмотреть, что Django создал внутри этой базы данных. Он создал... Вот то, что вы сейчас видите, это язык SQL. А именно его диалект для SQLite. У разных баз данных немножко разные диалекты. Здесь начинается транзакция, создается табличка с таким именем. Эта табличка будет такие колонки, это имена колонок, это типы колонок, дополнительная информация, что колонка не может быть нулом, то есть ограничение дополнительно, указание, что это уникальный ключ и так далее. Дальше вставка в таблице данных делается с помощью команды insert into, значения вот такие вот, он там добавляет какие-то значения, создается еще база данных, заполняется, создается, заполняется. Нет, insert умеет, есть та же строка, имею в виду. Нет, insert выдает ошибку, если такая строка уже есть. Там есть insert if exists, или там insert or update, insert or replace, что-нибудь такое. То есть там можно заменить существующие, обновить поля. Давайте дальше. Что мы там в tutorial пропустили? Ну, здесь говорится, что... вот описание тех приложений, которые по умолчанию стоят, админ. Ну, в общем, я уже их описывал. Себе мы сделали. Дальше, как работает вообще... вот, давайте дальше создадим в нашем проекте новое приложение. Мы назовем это приложение Pulse, то есть голосование. Это опять же делается с помощью SkyTime.nhp. Так, мы делаем Python.nhp startup Pulse. Он написал ошибку. Неплохо видно. Простите, это не тот... Не та консоль. Да, вот надо здесь создать. Блин. Так, Python.nhp startup pulse. Теперь у нас в нашем сайте появился пакет питоновский pulse. Это питонский пакет, то, что здесь есть ini.py. И по умолчанию в Django директория с проектом находится в путях поиска модулей. То есть внутри этой директории могут быть модули, модули питона. В частности, наш pulse будет доступен из наших модулей, как import pulse. А вот modules будет доступен как import pulse.modules. Ну и так далее. Вот мы создали новое приложение. Давайте посмотрим на него. Но оно пустое, там ничего нет. Есть заглушки для специальных штук моделей, администрирования, тестов и вьюг. Давайте поговорим о том, как вообще идеологически работает Django. В Django используется паттерн Model View Controller или MVC, или модель представления контроллер. Приложение, которое удовлетворяет этому паттерну, делится структурно-логически так, чтобы была отдельная модель. Это структурированные данные приложения. Например, мы можем в нашем приложении хранить список с объектами типа пользователь. Это будет моделью. Дальше есть представление. Это графический интерфейс, который отображает данные из модели. Представление умеет запрашивать у модели существующие объекты и отображать их. В приложении доступном это обычно виджет или окошко, которое показывает вот, там, список и кнопки. Вот, представление. И есть контроллер. Контроллер — это обработчик взаимодействия с пользователем. В доступном приложении это обработчик ввода, то есть он обрабатывает нажатие кнопок, клики и прочее. И по вводу, по каким-то событиям, он как-то модифицирует модель. Особенность, то есть плюсы данной схемы в том, что здесь разделяется то, как отображаются данные, то, какова структура данных, и то, как происходит управление данными. Вот, это такой очень полезный паттерн, он много где используется. Вот, например, он используется в Django. В Django, как я рассказал раньше, Django ориентирован на работу с реляционными базами данных, и все объекты, которые используются в Django, хранятся в реляционных базах данных. Но работать напрямую через SQL с баз данных это довольно неудобно и совсем не Python Way. Поэтому используется Object Relational Mapper или ORM. ORM связывает данные из таблиц базы данных с объектами в Python. И вот эта вот связка, эти объекты в Python, которые представляют собой строки в табличках, эта вот связка называется моделью Django. В качестве view или представления в Django используется система шаблонов HTML и других языков разметки, скажем, XML или YAML. Вот. Про шаблоны мы посмотрим чуть позже. А контроллер — это система, которая обеспечивает вызов питонских методов в зависимости от запрашиваемых пользователям страниц на сайте. То есть все данные хранятся в базе данных, и доступ к этим данным предоставляется через модель. Дальше отображаемые странички на сайте, они генерируются с помощью отображения, с помощью генератора шаблонов. То есть там есть некоторые шаблоны страниц, и они раскрываются по данным из модели. И контроллер — это вещь, которая обрабатывает запросы пользователя на скачивание страниц, запросы пользователя на отправку форм и так далее. И по этим запросам вызывает определенные функции из фреймворка Django. Но вот это Model View контроллер на Django ложится следующим образом. В Models задаются модели, во Views задается на самом деле контроллер, то есть обработчики различных запросов сайтом, а шаблоны, они чуть позже отдельно делаются. Вот, то есть эти views это не из MVC V, а это скорее контроллер. А дальше, вот то, что здесь описывается. Как выглядят модели в Python? Вот следующим образом. Из Django DB импортируется специальный, ну, на самом деле это модуль, models. Внутри него определена определенный класс модель. От него можно пронаследоваться, и таким образом мы можем создать произвольный класс модели. Вот это мы задаем класс модели голосования. В этом классе задаются статические поля вопрос, question, который имеет значение специального объекта char field, то есть символьное поле или строка максимальной длины 200. И в этом классе есть статическое поле pubdate типа date time field, то есть поле даты времени вот с дополнительной метаинформацией. Это то, что? Что это? Это метаинформация, на самом деле. Чуть ниже я про нее скажу. То есть я чуть позже скажу, зачем это используется. Вот это то, как мы хотим представлять голосование. Дальше рассмотрим, как представить пункт в голосовании. То есть что вообще такое голосование? Это вам задается вопрос? И под вопросом есть список вариантов ответа. То есть там, сколько вам лет, и дальше с варианта ответа от там, 8 до 16, от 16 до 18, от 18 до 25. Вот. Вопрос описывается указанием, к какому голосованию принадлежит данный вопрос. Текст с вариантом ответа и количеством голосов, которое было отдано за данный пункт. Здесь используется вот такая специальная штука, как foreign key или чужой ключ, чужеродный ключ. Эта штука, пол будет ссылаться на строчку из таблицы, где будет храняться голосование. То есть, грубо говоря, пол будет ссылаться на объект пол. На объект пол. Дальше. Есть какие-то вопросы? Что? Он будет ссылаться на строчку из таблицы пол в базе данных. По поводу foreign key. Вот в примере с учениками и классами вот это вот поле идентификатор класса это foreign key из таблицы классов. То есть вот эта штука это как бы указатель на строчку из таблицы классов. Вот это называется foreign key. Так. Так, возвращаясь к этой модели. Вопрос. Как эта модель будет отображаться на реляционную базу данных? То есть как ее можно было бы отобразить? Ладно, давайте я лучше расскажу. У нас на каждую модель создастся по таблице. В таблице создаются столбцы, соответствующие этим полям. Ну и плюс столбец идентификатора, который здесь не показан. И каждый экземпляр класса пол и экземпляр класса choice это будет строчка в этой таблице. Давайте это... Да, строчка в таблице – это запись, ну, объект, хранимый в этой таблице. Давайте это вставим. Вот мы завели модель. Пока что это еще ничего не делает, но мы уже близки. Дальше мы завели модель. Теперь в нашем приложении появилась некоторая структура базы данных SQL. Мы можем, нам необходимо, прежде чем начать работать с этой базой данных в этом приложении, необходимо создать нужные таблицы. Это делается с помощью, как я показывал, ManageP SyncDB. Но перед этим мы вызовем ManageP SQL Polls, которая покажет, какой SQL-код будет выполнен для создания таблиц ничего не вижу. Так. Приложение с именем Pulse не может быть найдено. Да, похоже, что после добавления приложения необходимо перезапустить этот сервер. Ну, давайте пока не будем запускать. Все странно. А, да, конечно. Мы же создали приложение, но не подключили его к Django. Да, совсем забыл. Нам необходимо в настройках settings.py добавить к списку установленных приложений еще наше приложение Pulse. Теперь мы можем сказать SQL Pulse, и он покажет, какой SQL будет выполняться для создания базы, создания таблицы приложения Pulse. А именно создаст табличку Pulse Poll с параметром ID, Question, Update, так как мы ее указали в модели, и табличку Pulse Choice, где будет ID, Poll ID, Choice Text и Votes. Стоит заметить, что poll ID это, как сказано, references, то есть ссылается на таблицу polls poll, вот эту таблицу, и на поле ID, то есть этот foreign key так задается. Так. Для каждого класса модели, да. Да, но если это будет класс-модель, то есть если вы пронаследуетесь от models-model. То есть не так, что я как бы напишу там класс что-нибудь там, тест. Он не будет этого ничего делать. Он смотрит только на классы, которые наследуются от модели. Что? Что? Да. Он по умолчанию всегда создает поля идентификаторы. Ну, потому что это хорошая практика у всего делать идентификаторы, чтобы можно было как-то обращаться к этим элементам. А, вот про это? Сейчас, с точки зрения питона, здесь указано вот, вызвать функцию от класса пол. И Django вот в этом месте знает, что эта штука будет foreign key от этого класса. А для этого класса он знает уже, какая будет таблица использоваться. Если вопрос в этом. Так, давайте такие создадим CMDB сделаем. Он пишет, что вот создал таблички. Окей, продолжаем. Так, таблички у нас созданы. Стоит заметить, что в табличках он там, у тебя, в принципе, нам это не важно. Ну вот, в табличку он прибавил префикс с именем приложения. Так, дальше ManagePP может делать всякие полезные вещи, вроде как валидировать модель, что она корректно задана, смотреть на все-таки там дополнительные параметры, которые доступны. В общем, еще дополнительно посмотреть. Вот, видимо, то, как должны задаваться таблицы и индексы на этих таблицах для приложения Pulse. Поехали дальше. Дальше. ManagePP предоставляет возможность запуска шелла интерактивного. То есть это также интерактивный питон. В нем уже можно работать с всеми теми модулями, которые мы написали здесь. В частности, с Pulse. И здесь дальше показано, как вообще работать с этой моделью. Мы можем из нашего Pulse Models импортировать наши два класса, которые мы создали для голосования и варианты голосования. А дальше можем запросить вот таким вот образом все объекты в базе данных, которые есть в таблице соответствующей классу Pulse. То есть вот это вот обращение к атрибуту и вызов метода all на самом деле превращается в SQL запрос к базе данных, и обратно результат весь преобразуется в объекты питона. Дальше. Вот мы можем создать новый экземпляр класса pool, который мы там написали. Он создается с полями, которые там заданы, то есть вот вопрос, дата публикация. Мы берем типа текущее время и вопрос типа что новенького. И в p у нас объект идет, объект голосования. По идее, он должен быть связан с базой данных, но автоматически они синхронизируются в данном месте. Чтобы автоматически синхронизировать, можем вызвать psave. После этого этот объект реально создастся в базе данных. То есть мы взяли, абстрагировались вообще от базы данных и работаем с объектами. Создали объект, и он оказался в базе данных. И наоборот, запрашиваем объекты свойства. Вот так вот. И получаем результат из базы данных. Вот там наш этот пол. Это здорово. В этом суть ORM. Дальше можем у объектов брать атрибуты. Идентификатор, вопрос, дата публикации. Можем менять атрибуты. При этом они поменяются в базе данных после сохранения. Так, дальше как вы заметили, объект у нас отображается вот так вот не очень красиво. Только отображается, мы можем модифицировать, добавив метод преобразования к строке здесь. Я об этом вам рассказывал. Может быть, вы помните. Специальный метод str в Python 3. То, как необходимо представлять в таком виде объект. И то же самое сделаем для варианта ответа. Так, пересоздадим сессию. Так, теперь возьмем все объекты. И вот у нас объекты уже отображаются так, как мы там указали. Они на... используют метод str, чтобы получить текстовое представление данного объекта. Поехали дальше. Дальше у объектов модели можно создавать методы, которые что-то делают. Это обычные методы класса, если вы помните. Сейчас мы... Was published recently? Был ли опубликован недавно? Сравнивать всегда до публикации голосования с даты, которая была один день назад. То есть, если голосование не позже, чем вчера сделано, то оно свежее, недавнее. И этот метод будет возвращать true. Так, дальше этот метод можно вызывать. Это, по идее, просто. В URM можно не просто запрашивать все объекты, но и где-то какие-то более-менее сложные запросы. Например, можно отфильтровать все объекты по их идентификатору, отфильтровать по значению какого-то поля. Здесь пишется поле, дальше двойное подчеркивание и вот функция, как необходимо сравнивать, start-swiss. Вот, то есть отфильтровать все записи, у которых question начинается с вот. Там довольно продвинутый синтаксис в Django с этим связан. Можно в документации читать. Так что, конечно, не рассказать. Вот пример обращения к полю год в дате публикации. Если обращаемся к объекту, которого нет, то есть с идентификатором, которого не существует, то бросается исключение. Дальше, помимо фильтрования, можно получить объект с помощью метода get по его идентификатору, primary key. Вот, его можно вызывать метод. Дальше мы создадим несколько вариантов ответа. Вот у нашего объекта голосования, по идее, нет никакой связки с голосованиями, то есть с строчками варианта ответа. Но Django предоставляет метаполе ChoiceSet, где choice это имя этого класса, вот предоставляющий такую информацию, то есть он дает обратную связь из голосования в вариант голосования. Дальше через эту обратную связь мы можем создать новые экземпляры, новый вариант ответа. Давайте это сделаем. У нас P не создан. Вот, мы создали новый вариант ответа. Давайте еще создадим. Еще создадим. Дальше вот у нас вариант ответа. Через foreign key можно обращаться к к объекту, которому принадлежит это голосование, этот вариант ответа. То есть вот это вот тот самый пол. Вот. В общем, возможности у ОРМа довольно широкие. Вопрос? Да. Мы создавали столбец с PopDate. И столбец PopDate был специального типа DateTimeField. А уже у этого объекта там есть специальное поле. Year. Вот. А вообще в Django много такого синтетического сахара, свойственного Python, что можно много чего получить на халяву за счет такого богатого синтаксиса. А еще вопросы есть? То давайте дальше. В общем-то, мы сейчас создавали такую модель небольшую. Давайте посмотрим, как выглядит админка. Вообще, задача добавления контента – это такая привычная задача для администраторов информационных ресурсов. Поэтому она, особенно на новостных ресурсе, сделана на Django, была автоматизирована довольно сильно. Django предоставляет административную панель для работы с моделями. Мы можем зайти на наш созданный веб-сервер по пути админ. Забегая вперед, скажу, что путь админ прописан в нашем приложении URLs. Там указано, что админ необходимо перенаправлять на специальную такую штуку. Администраторская панель, это уже вот... Да, это что-то типа PHP MyAdmin. Здесь мы логинимся, попадаем в такую простую админку, в которой же можно работать с приложением AUS, работать с группами и пользователями. То есть там вот есть пользователь админ, у него есть какие-то свойства, поля и так далее. Что? 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 Когда? Хорошо. Так, ну, наверное, скоро сделаем перерыв. Ну, мы же 7 до 9. Так, давайте добавим наши модели в администраторскую панель. Как вы помните, в голосовании, в приложении голосования есть админ. Вот в этом модуле можем добавлять объекты для администрирования. Это делается таким вот образом. Говорится, что администрироваться будет модель pool из нашего pool models. Сохраняемся. Django Server сам перезагружает конфигурацию, обновляем страницу, и у нас появляется здесь уже вот этот вот pools, та самая табличка. Можем войти и увидим, что здесь есть две строки, нет, одна строка, с вот тем вот голосованием, которое мы создали. Здесь можно что-нибудь проредактировать, и можно создать новое голосование. Такое. Причем для поля DateTime он сразу раскрывает его как отдельная date, отдельная time, и позволяет вставить сегодняшнюю дату или дату из календаря. То есть это не просто текстовое поле. Вот там. Полночь. Сохранить. У нас есть два вопроса. Так, давайте. Да, он знает, что это табличка с такими-то полями, с таким-то именем. И он его вот так и отображает. Что вот мы будем редактировать табличку pools, ну, то есть объекты класса pools. Типа, вот там есть поле question и date published. Кстати, вот был вопрос, зачем вписывалось здесь date publish. Вот этот первый аргумент, это как раз то, как вот здесь писать. Да, то есть прям можем здесь заменить не question написать, а ку-ку-ку. Здесь есть ку-ку-ку, видите? Есть нигде? Давайте посмотрим. Да, PubD, скорее всего, будет. Ну, так он сразу делает красивше его, делает заглавную букву, заменяет подчеркивание на пробелы. Вот. Как вообще с восприятием материала? Устали? Нет? Давайте быстренько закончим. В общем, есть админка. Она сильно кастомизируемая. То есть там можно делать всякие прикольные штуки. Не просто как табличку редактировать, но добавлять метаинформацию, позволять показывать много полей сразу. Сейчас вот мы взяли, зарегистрировали еще пол-админ, который еще тут много всего. Давайте скипнем. Пример есть. Вот мы отображаем. Мы отображаем в несколько строк информацию. Так, давайте скипнем. Скипнем. Зарегистрируем choice. Choice. Теперь у нас есть choices. У choices можно менять пол, к которому относится. Дальше можем расширить вилку. Okay. Так, я убрали там choice, но у нас есть choice внутри каждого пола. То есть мы перегруппировали структуру, и теперь можем добавлять поля по три сразу к каждому голосованию. Это уже сложнее, чем просто взять и отобразить табличку web. И там, в общем, много чего есть связанного с этими штуками. То есть административную панель можно сильно кастомизировать. Давайте сейчас не будем этим заниматься. Давайте дальше перейдем. К тому, как происходит вообще обработка запросов, то есть контроллеру. Вот помните, нет, не помните, в нашем приложении есть модуль URLs, который на самом деле указан в настройках, что необходимо использовать модуль URLs для URL, в котором задается то, каким вьюхом, каким контроллером необходимо каким контрольным соответствуют какие страницы на сайте. В частности, здесь указано, что страница админ соответствует административной панели. И вот мы действительно по админ попадаем на административную панель. Давайте добавим в наше приложение Pulse свою иерархию URL-ов. Создадим новый питонский файл. В него вставим такую штуку. Будем отображать корневую страницу приложения URLs на контроллер ViewSyndex, где ViewSyndex это будет функция вот такая вот. Так, давайте посмотрим. Не работает, потому что мы не добавили сюда полз. Теперь что происходит? Мы заходим на что-то Pulse и попадаем на Hello World Yoda Pull Index. Что здесь происходит? Наше приложение настроено использовать конфигурацию URL-ов из модуля MySite URLs. В MySite URLs указано вот такие вот паттерны URL-ов. Здесь используется регулярное выражение, я не буду про них сейчас еще рассказывать. Перейдем на веру, что это так работает. Так вот, Django смотрит. Ага, у нашего приложения есть два начала пути, два пути для контроллеров. Первый это админ, и все то, что после админ, необходимо перенаправлять на админ сайт URLs, то есть на URL из административной панели. И pulse. Все то, что начинается на pulse, необходимо перенаправлять на URL из модуля pulse.urls. А в модуле pulse.urls указано, перенаправлять пустой URL на views.index, где views.index это функция контроллера, которая занимается обработкой запроса и выдачей результата. Таким образом, когда мы заходим на pulse, мы попадаем в эту функцию views.index. Вот. И функция views.index возвращает сейчас ответ HTTP response, специальный объект, от текста, который, собственно, мы возвращаем. То есть это вот HTML содержимое. И действительно, вот оно тут есть. Ну, вкратце, так работают контроллеры в Django. То есть можно задавать различные URL и то, на какие функции они отображаются. В принципе, я предлагаю на сегодня закончить, потому что, я думаю, все устали. И, мне кажется, народ плохо воспринимает информацию. Как, закончим? Да. Да, ну то есть вы можете написать свое приложение, поддерживая протокол WSGI, то есть у вас будет функция application, принимающая запрос-ответ. И да, эта штука должна заработать с любым веб-сервером, который поддерживает WSGI. Нет, в основном не надо, это все из коробки. Но в Apache это нужно настроить, да, то есть нужно там посмотреть, как это делается. Нет. Нет. Все запросы, которые идут к серверу, они все будут идти в обработчик ответов, в application функцию. То есть, если что, вы что угодно наберете сайт, слэш, что там, вот это вот что там, упадет в одну из переменных окружения из environ внутри этого функции обработчик. То есть вызовется application от environ и response, send response, или как называлась функция. И, да, и внутри environ будет путь, скорее всего, там что-то query pass или что-то такое, равно что там, что-то там. И вы уже сами в своем приложении должны разобраться, типа, если запрашивают такую страничку, значит, возразить то-то. То есть нет четкого разделения как бы на файлы и ну, на отдельные файлы. Ну, это веб-сервер видит, что пришел запрос. И он запускает, ну, то есть у него запущен уже в SGI модуль, тот, который содержит функцию application, и он вызывает application при запросе. Ну, да. Но здесь не так. Да. И метод в Python лучше, чем в PHP. Потому что в PHP используется старый протокол SGI, а в Python более новый и более совершенный SGI. Но на самом деле в PHP просто на каждый запрос у вас создается интерпретатор PHP, который целиком читает файл, выполняет его и выдает ответ. А в Python по SGI у вас на запрос вызывается функция в уже запущенном приложении. А запускать приложение это такое, ну, не быстрое занятие на самом деле.
А вот, допустим, у меня есть кнопка отправки.
Да.
У нас, к сожалению, ошибка.
Кто она? В смысле, страница, на которую отправляется форма?
Да.
Ну да, допустим.
Я нажму отправить, и куда я тебя
нажму? Если этот путь указан на сервере, на котором стоит VSGI, и VSGI привязан к этому приложению на Python, то при отправке формы вызовется этот application, от Environ, где в Environ будет там пост параметры, не помню точно называется, скорее всего, HTTP пост переменная, где будет содержимое, которое было по передано в форме.
И вот в эту кнопку мы туда отправим, передаем
пару. Нет. Вы любой путь передаете туда. Когда, что такое посылка формы? Это соединение с сервером и посылка по протоколу HTTP сообщения, то есть такого текста с заголовками и содержимым формы, на что сервер отвечает ответом, что необходимо отобразить браузеру на посылку данной формы. И вот сервер получает запрос с хедерами и с этой формой, ну, с данными из формы, смотрит, что ага, запрашивает что-то, что привязано к VSGI. Вызывает функцию application, которую в Environ прописывает хедера, которые были переданы, параметры формы, получает от этого application результат, который необходимо вернуть, и возвращает его обратно клиенту. Ну, нет, при конфигурации Apache, да, должны. При конфигурации Apache мы должны сказать, что все запросы будут отправляться на веб-модуль, потому что там есть application. Ну да, через VSGI интерфейс. Так, ну тогда давайте рекламу по поводу того, что я, надеюсь, успею на сегодняшнем эфире рассказать вкратце. Вот что там можно делать? Можно делать URL, которые содержат в себе некоторые переменные, то есть, скажем, вот мы можем завести несколько обработчиков. Обработчик при запросе детали голосования, результатов голосования и конкретно голосования. Можем такие обработчики вставить. Теперь мы можем выбирать здесь что-то такое. Куда? А. 1. Вот, вы смотрите на голосование 1. Вы смотрите на голосование 2. Так, вот, снято, у нас есть вот. Вы голосуете на опросе 1, голосуете на опросе 2. То есть так можно обрабатывать параметры, которые передаются здесь. А дальше. Ну ладно, давайте на сегодня закончим.